Владимир Фомин о моих мучениях с первой женой Вокуевой Антониной Альбертовной. Краткое содержание. Мне хотелось просто быть нужным, кому-то приносить радость, иметь жену и детей, чтобы излить на них свой альтруизм. Но девушки меня бросали постоянно. Мать объясняла это тем, что я не трахаю их, а только разговариваю с ними. И внушала мне, что я всегда буду одиноким, если не переборю свою стеснительность и не начну половой жизни. Мне внушали, что жену следует удовлетворять в постели, что всякая женщина возненавидит такого мужа, который не будет ее удовлетворять. Когда я женился в свои 19 лет, ничего, кроме стыда, боли и отчаяния от занятия сексом с женой, я не испытывал. Возбуждения никакого Тони у меня совершенно не вызывало. Сексуальное влечение к ней полностью отсутствовало. Я чувствовал скованность, стеснительность, пустоту в голове, не знал даже, о чем с ней говорить, и переживал, что ей, наверное, скучно со мной, потому что я все время молчу, хотя с другими людьми бываю очень разговорчив. Уже на второй неделе знакомства Тони предложила мне сексуальную близость, а я очень испугался, так как был очень сильно закомплексован, даже очки стеснялся надеть. Я не верил в то, что смогу решиться на такую близость. Мысль о сексе с Тони вызывала у меня ужас. Но еще больше ужас я испытывал от мысли, что она бросит меня, и я опять останусь в одиночестве, если я не займусь с ней сексом. Чтобы не быть одиноким, я решил принудить себя к половому акту с ней и привязать ее к себе ребенком. Когда она в очередной раз предложила мне близость, я выпалил: «Давай заведем с тобой ребенка». Но сердце у меня ушло в пятки от страха. Я испугался того, что у меня не возникнет эрекция. Так оно и произошло. Мой половой орган даже не желал шевельнуться. Целый месяц мне приходилось учиться тому, чтобы не стесняться, не нервничать, не волноваться и совершить хоть какой-то половой акт с ней. На следующий день утром Тоня заявила, что она беременна от меня. Уехала к своим родителям в Коми СССР. Она писала мне письма, что я скоро стану отцом, что я должен присылать деньги и приехать показаться ее родителям. Зря я по совету своей матери написал ей письмо, что возьму кровь ребенка на хромосомный анализ, ибо не верю, что он мой. Может быть, она сделала аборт. Но приехав через 4 месяца в Москву, где я учился в техникуме электронных приборов, она еще 3 месяца лгала мне, что ждет от меня ребенка. И только на 7 месяце беременности созналась: «Вова, мы, наверное, ошиблись. Нет у нас никакого ребенка. Просто меня тошнило, вот мне и думалось, что я беременна». Как я ни пытался заставить ее рассказать мне об аборте, она упорно продолжала лгать мне, что меня тошнило. Вот мне и думалось, что я беременна. И она все эти 7 месяцев якобы считала себя беременной, потому что ее затошнило. А секс она требовала от меня каждый день по 10 раз. Она хотела секса постоянно. И я старался доставить ей это удовольствие, не вылил себе, психовал на свой придаток, который не желает лезть в нее. Старался искусственно возбудить себя, но все бесполезно. Ничего, кроме стыда, страха, что не смогу удовлетворить свою жену, боли и отчаяния я не испытывал. Она же была недовольна, раздражительна, всегда в скверном настроении, целые дни молчала и искала только повода для ссоры. Когда я понял, что ей совсем не интересен мой внутренний мир, мои мысли, а она видит во мне только кусок мяса для удовлетворения своей сексуальной похоти, это так меня возмутило, что я пожелал расстаться с ней навсегда. Но она долго навязывалась мне. Сотни раз я уходил от нее, но она вновь и вновь уговаривала меня вернуться, клялась, что не будет принуждать меня больше к занятию сексом, что начнет новый целомудренный образ жизни. Но все это было обманом. Опять начиналась эта скотская жизнь, где один секс с утра до вечера и полное отсутствие интереса с ее стороны хоть какому-то обмену мыслями со мной. Ее полное равнодушие к моему внутреннему миру, ее скрытность и лживость, ее постоянное презрение ко мне и недовольство. Это был настоящий ад. Я занимался сексом с ней только с целью заиметь от нее ребенка, который будет мне самым близким другом, унаследовав генов от меня все мои качества. Мне ясно только, что могло так сильно разрушить мои умственные способности тогда до такой степени, что я поверил трансмировому радио из Монте-Карло и стал считать все происходящее промыслом Божьим. Решил, что раз Бог допустил страдания и неудачи в моей жизни, то, следовательно, они полезны для развития умственных способностей. А радоваться мне Бог не позволил потому, что от радости человек якобы глупеет. Ведь кроме чудовищной потери семенной жидкости, были еще величайшие душевные муки, тщетность неизбыточных надежд на счастливую семейную жизнь. И какой из этих факторов внес наибольший вклад в мою тогдашнюю деградацию, трудно сказать. подробному их мучениях с женой. Еще много раз влюблялся я после того, как Люба бросила меня. Потребность быть кому-то нужным и создавать кому-то своими мыслями радостное настроение была моей самой насущной потребностью. Но каждый раз я получал от предметов своей любви жестокий удар. Повторялась та же история с Любой. А после этого начался для меня период мучительного одиночества, затянувшийся на полгода. Первым подходить к незнакомым мне не хватало смелости, а из моих знакомых девчонок из ПТУ никто не относился ко мне серьезно. Стоило какой-то из них пройтись со мной по улице, на нее сыпался град насмешек со стороны других. В конце концов, я с большим трудом преодолел свою несмелость и стал подходить первым, но везде получал неудачи. Я тосковал, и вдруг, наконец-то, я встретил в центральном парке города Кинешму девушку, которая согласилась со мной познакомиться, не стала надо мной насмехаться, стала проводить со мной наедине время и даже делиться некоторыми случаями своей жизни. Нетрудно понять, что этих обстоятельств при ее неотразимой внешности было вполне достаточно для того, чтобы я безумно влюбился в нее, обоготворил ее как Любу, ослеп от любви и пожелал завоевать ее навсегда. А самым большим моим страхом стал страх потерять ее. Вот выдержки и записи тех дней. 31 мая 1900 87-го года. О боже, какое же громадное и чудовищное счастье обрушилось на меня в этот день, самый радостный и неповторимый день моей жизни, который я провел вместе с Тони. Мы были наедине с 18 до 23 часов, и все это время было для меня наполнено такими чудовищно сильными чувствами радости, восторга и блаженства, каких я еще никогда не испытывал в жизни. И сейчас, когда я вспоминаю это неписуемое блаженство, пережитое мной за эти 5 часов, хочется рыдать от счастья и благодарить судьбу за все это. 30 мая 1987 года я познакомился с этой девушкой в парке и в первые минуты очень растерялся, недоумевая, рада ли мне. Тони была очень замкнута, не заводила разговор и ни о чем не спрашивала. На вопросы отвечала коротко. Почти весь день общалась только с подругой. Она меня мало обращала внимания. Ходили в кино присвоить посмертно. Назад ехали втроем, и разговор у нее был только с подругой. Шансов на успех, как видите, не было никаких, но все-таки я сказал, что приду, и сдержал свое слово. 31 мая около 18 часов я пришел к общежитию, и мы гуляли целых 5 часов наедине. Со временем застенчивость и замкнутость, которые очень сильно преобладали в ней первое время, становились все меньше и меньше. Я прилагал все силы, чтобы добиться самых близких дружеских отношений. Я говорил ей: вот ты обо всем делишься своей подружке, все ей доверяешь. Если бы ты так же искренне делилась и со мной, как бы я был счастлив. И я добился этого через несколько часов. Каково же было мое ликование, какова же была моя радость, когда я добился того, о чем мечтал. Близких дружеских отношений, когда она стала обо всем мне рассказывать и делиться своими мыслями со мной. Конец цитаты. Конечно, мне и в голову тогда не приходило заметить, что она видит в жизни только самые поверхностные стороны, что ее рассказы ограничены только перечислением внешних событий, и в них отсутствует какой бы то ни было анализ. Я был в безумном восторге, ведь никто из девчонок ПТУ не делился со мной случаями своей жизни. Все они только насмехались надо мной, лгали мне. А тут вдруг девушка делится со мной случаями своей жизни и, видя то, как я с интересом ее слушаю, еще улыбается мне. Мне показалось, что я встретил своего двойника». Следующая цитата. «И когда я видел, что у нее хорошее настроение, когда я видел, что при разговоре со мной она улыбается, мне казалось, будто я тону в океане безумной радости и восторга. Мне казалось, что я возношусь на самую высшую ступень блаженства, которую только может испытать человек в своей жизни. Я задыхался этой пьяняющей радостью, кружилась голова, и мне казалось, что я не переживу этой волны безумного счастья и вот-вот потеряю сознание. Я вдыхал его всей грудью. Это полное беспредельное счастье. Наслаждаюсь всей душой и думал, если бы всегда можно было сидеть вот так рядом с любимой, всегда видеть ее бесподобное прекраснейшее лицо, всегда иметь с ней интересную беседу, и так бы всю жизнь, если бы это было возможно, то вся бы моя жизнь стала состоять из одной радости. Но как завоевать ее любимую, как завладеть ею навсегда? Все лицо горело от восторга, и сердце готово было вырваться из груди. Лишь небольшая тревога и страх, что я ее не заинтересую, нарушали это состояние безмятежного блаженства. Но к концу встречи и они прошли, так как я видел, что она чувствует себя свободно, доверяет мне так же, как своей лучшей подруге. Ей не скучно и интересно проводить со мной время, и у нее хорошее настроение. И ничто уже не мешало мне в последний час нашей встречи, всей грудью, ни о чем не тревожась, наслаждаться этим чудовищным блаженством. В этот день мы заходили ко мне, я играл на фортепиано, потом училась она, при этом ей было очень весело, и вследствие этого... От восторга сердце мое было готово вырваться из груди. Затем слушали записи, гадали. После этого мы пошли на улицу. И это было самое наилучшее время для меня, когда я добился того, чтобы она делилась всеми своими мыслями со мной, как с подругой. Эта чудовищная великая победа так обрадовала меня, что когда я пришел домой, я еле мог стоять на ногах. Я был пьяный от этого чудовищного счастья, обрушившегося на меня в этот день. Конец цитаты. Итак, все только лгали мне и смеялись надо мной, а Тоня стала искренне рассказывать мне о своей жизни, стала проводить со мной наедине целые дни. Несомненно, я не мог не потерять от нее голову. Хотя в первый день знакомства я испытывал при разговоре с Тоней такие же чувства радости и восторга, которые испытывал при разговоре с Любой, причины этих чувств были разными. Люба никогда мне ничего о себе не рассказывала. Она только интересовалась мной, спрашивала меня и слушала мои рассказы. В течение целого дня я рассказывал Любе разные происшедшие со мной случаи и испытывал громадную радость, когда видел то, что мои рассказы создают ей радостное настроение». Тоня же почти ни о чем меня не спрашивала и не интересовалась, а больше любила сама рассказывать. С меня снималась тяжелая ноша, я мог создавать ей счастье тем, что с интересом ее слушаю, так как она напоминала мне себя самого, такого, каким я был при встречах с Любой, то мне и грезилось светлое будущее. О, голубчик, она совершенно не интересуется тобой, и ты думаешь, что она будет постоянно счастлива, если ты будешь интересоваться ей, с восторгом слушать ее рассказы, ошибаешься. Это только в первый день. Следующая цитата. «Всю эту ночь я думал только о ней. Я не мог сомкнуть глаз и с бьющимся сердцем вспоминал каждое мгновение нашей встречи, каждую ее улыбку, заставляющую меня пьянеть от радости. Я вспоминал ее самое любимое, самое дорогое лицо, и мне хотелось плакать от нежности, любви и счастья. И когда я заснул, то и в этот час увидел ее во сне. Она сказала мне, мы останемся просто друзьями. Я с болью стал возражать. Зачем же так? Ты же не любишь, сказала она. Как? Я не люблю, воскликнул я пораженный. Да неужели ты не видишь, что я не могу без тебя ни минуту, ни представляю без тебя свою жизнь». Имеется в виду платоническая любовь. Конец цитаты. Когда я читаю сейчас эти строки, на меня нападает какой-то суеверный ужас. И волосы шевелятся на голове. Это же вещий сон. О, милая Тонечка, как же ты была бесконечно права. Я не любил тебя. Я любил не тебя, а твой вымышленный образ. Плод моего воображения. Следующая цитата. «Я проснулся, опять вспомнил ее любимую, опять захотелось расплакаться, опять сон вызвал страх, что я ее потеряю, и тогда снова наступит в моей жизни тяжелая пора страданий. Ведь ни одна девчонка не сможет долгое время заменить мне ее, ибо с этого дня я испытываю страшное отвращение ко всем другим девчонкам. Еще 30 мая, когда я пошел домой, я встретился с другими девчонками и поговорил с ними, и мне сделалось неприятно от этого, а сейчас вообще любое воспоминание других вызывает страшное отвращение, вызывает и страшное отвращение мысль с кем-нибудь еще познакомиться. Нет, нет и нет, с кем бы я ни познакомился, теперь я не получу от этого никакого удовольствия, ибо знаю, что только она одна единственная, кого я могу любить». Конец цитаты. Последние слова являются явно необоснованными и нелепыми. Причина отвращения ко всем остальным состоит в том, что все остальные относились ко мне как к шуту. И мысль о знакомстве с другими вызывает отвращение только по той причине, что я терпел сплошные неудачи при попытке познакомиться целые полгода. Следующая цитата. 1 июня 1987 года. Еще 9 часов, проведенные вместе с любимой. В этот день мы ездили в поселок Заречный, потом сидели в квартире в Кинешме, и только когда я шел ее провожать, разговаривали. Но наивно было бы думать, что эти 9 часов были для меня такими же счастливыми, как вчера. И всему виной был все усиливающийся страх, что я ее потеряю, надоем ей, что кто-нибудь отобьет ее у меня, и она уедет и не вернется. Эти мысли не давали мне покоя и заставляли меня страдать. Я не представлял себе, как я переживу это, если потеряю ее. Потерять ее было бы самым ужасным горем для меня. И вторая тревога. Как нравится ей, как в течение целых 9 часов быть для нее интересным и не скучным. Тем более и я, и она совершенно не выспались, а что касается меня, то эти последние волнения и мысли о Тоне сделали меня малоспособным к разговору. Конец цитаты. Вот так. Только самый первый день наших встреч был для меня абсолютно счастливым. Тоня не была как Люба. Мой внутренний мир, очевидно, интересовал ее меньше. Или я был более скованный. Но уже на второй день разговор между нами не клеился. Радостного настроения у Тони не было, отчего я страдал и проклинал свою скованность, которая вследствие этого становилась еще больше.
По сути дела, моя скованность – это только следствие ее полного равнодушия к моим мыслям, полного отсутствия интереса к моему внутреннему миру. Но Тони была для меня божеством, давшим мне вчера невиданное безумное счастье после полугода беспросветной тоски, мрака и отчаяния. Поэтому в том, что не клеился у нас разговор, я винил только себя, только свою скованность и какую-то таинственную силу, которая не позволяет мне раскрыть свой внутренний мир. А предположить то, что Тони просто не любит обмениваться мыслями и анализировать, и потому я ее не заинтересовал, предположить такое я никак не мог. Наоборот, я считал Тоню превосходящей меня по разуму во много раз, и только своей скованностью и молчаливостью объяснял ее отсутствие интереса к себе. Ведь Люду я никак не мог полюбить, узнав, что она окончила школу для слаборазвитых и не может размышлять и делать свои собственные выводы. Когда она приходила, у меня пропадало настроение, и я никогда не боялся ее потерять. Я обрадовался, когда она сама перестала ко мне приходить. Я бы никогда не дал ей понять, что она мне в тягость. И из жалости я хотел на ней жениться, сознавая, что мои размышления никогда не будут ей понятны, и она их не оценит. А если Тони стала мне так дорога, то уж никак она не может быть такой, как Люда. Естественно, я полагал, что счастье, которое я испытываю при встрече с девушкой, пропорционально ее уму. Я даже не подозревал, что мое чувство к Тони может быть вызвано ее привлекательной внешностью. Я даже не подозревал, что здесь могут вступать в действие все сильные законы природы, которые заставляют стремиться завоевать эту красивую девушку, вызывают страх ее потерять и стремление ее привязать к себе и не позволяют видеть в ней никакие недостатки. «Какие тут могут быть законы природы?» – возмутился бы я, если бы услышал это. «Ведь мне совсем не хочется лечь с девушкой в постель. Я вижу счастье только в том, чтобы разговаривать с этой девушкой, видеть ее улыбку, сознавать то, что ей со мной интересно и весело, сознавать то, что я могу приносить ей радость своей болтовней, создавать ей хорошее настроение. Причем тут законы природы?» Однако это было именно так. Просто этот природный инстинкт своеобразно проявляется в высокоинтеллектуальных людей. Они не могут видеть никакого наслаждения в интимной близости, но зато их сокровенной мечтой остается мечта произвести на свет подобного себе человека, который избавил бы их от ужасного одиночества среди примитивных людей. Итак, Тони была неописуемой красоты, я не замечал даже того, что мы с ней разговаривали о таких же банальных пустяках, о каких я разговаривал с Людой. Любой, даже самый пустяковый разговор с Тони приводил меня в неописуемый восторг, если я видел, что у Тони во время этого разговора радостное настроение. 2 июня 1987 года у Тони не было веселого настроения, и я страдал. Однако 3 июня 1987 года она была в радостном настроении, и этого было достаточно, чтобы я считал себя самым счастливым человеком, и любой самый пустяковый разговор казался мне интереснейшим. Следующая цитата. 3 июня 1987 года. «Еще один счастливый, самый радостный день, проведенный вместе с любимой. Мы встретились в 17 часов, ездили в Заречный. Пока ехали, очень интересно разговаривали. И то, что разговор получался такой содержательный, и ничего не мешало мне, и то, что она с таким уважением и вниманием относилась ко мне, все это вознесло меня на самую высокую ступень блаженства. Сердце снова было готово вырваться из груди от безумной радости и восторга, когда я разговаривал с ней. Позднее мы гуляли 40 минут в тихих местах Заворска, потом сидели у меня, и здесь меня ждала полная победа над ее сердцем, и она тоже, кажется, меня полюбила». Конец цитаты. «Когда я попытался ее поцеловать, она нисколько не сопротивлялась, но даже помогала мне, значит, она меня любит, ведь Люба мне ни разу за весь год не позволила себя поцеловать. Эта мысль привела меня на высшую ступень радости». Следующая цитата. «Я поделился с ней своими опасениями и тревогами, что потеряю ее. И Тони успокоила меня, так успокоила, что сразу стало легко и спокойно на душе. Пропали все сомнения и насчет того, что я могу ей надоесть и разонравиться, и насчет того, что могу потерять ее. И ничто не мешало мне в этот незабываемый прекраснейший день всей грудью вдыхать это чудовищное счастье общения с ней, эту безумную радость, захватывающую меня при каждой ее улыбке. И это до такой степени удивляло меня, что рушило все мое предшествующее мировоззрение о реальности всего и о невозможности вечного состояния счастья. Неужели это безумное счастье, эта неописуемая радость будут продолжаться вечно, всегда, до самой смерти? Но ведь это так и будет, если я завладею ею. Как же так? Тоня развеяла все мои тревоги и опасения, оставив в памяти лишь незабываемые минуты нашей встречи, наполненные радостью и восторгом. Я вспоминал ее самое дорогое лицо, и мне хотелось плакать от нежности. Я спал недолго, но во сне меня преследовали страхи и кошмары. Мне снилось, что мы поехали в Заволжск, там она побежала от меня, а я не мог ее догнать. Я в отчаянии искал ее, но ее нигде не было, а на пути мне попадались десятки знакомых и незнакомых девчонок, и все они предлагали мне свою дружбу, но я с отвращением отвертывался от них и бежал прочь искать свою любимую. Я был убежден, очевидно, что все это насмешка. Некоторые девчонки догоняют меня. Вот одна из них догнала меня и предлагает встретиться. Но я отвечаю ей, что у меня уже есть подруга. Наконец я нахожу Тоню. Она стоит в обнимку с парнем, который заявляет: «Мне, мы с ней уже расписаны, все, тебе здесь делать нечего». Я понимаю, что он шутит, но то, что она убежала к нему, очень сильно меня огорчает. «Он шутит», — говорит Тоня. «Я знаю, что шутит», — отвечаю я, — «но в душе у меня одни лишь страдания. Вот какой сон приснился мне в эту ночь. А как проснешься, уже не заснуть. Опять вспоминается все, что было. Сердце снова становится беспокойным, хочется плакать отчасти и благодарить судьбу за то, что она дала мне великую и вечную радость». Конец цитаты. Счастливым был день 3 июня 1987 года. Счастливым потому, что разговор, хотя и пустяковый, клеился, и у Тони было хорошее настроение. Однако 5 июня 1987 года липовое счастье рухнуло до основания, и этот день показался мне самым несчастным. Следующая цитата. 5 июня 1987 года. В 15 часов Тоня вышла с подружкой Лизой, и это обстоятельство озадачило меня, вывело из равновесия и оптимизма, и лишило всякой инициативы. Она стала уговаривать Лизу ехать в Заречный поселок, причем на 15:20. Все время, что мы не ехали на пароходе, она разговаривала только с подругой, причем ей было очень весело и интересно, и я очень сильно ревновал ее к подруге. Мне было очень обидно, что с подругой ей гораздо интереснее, чем со мной. Потеряв однажды инициативу в самом начале встречи, я уже не мог овладеть ею весь день. Даже под вечер, когда мы остались с Тоней наедине, ее горячий живой интерес ко мне был потерян, и не было средств возвратить его. Меня чрезвычайно утомили часы потрясающего бездействия, проведенные в бабушкиной комнате. Около 5 часов я вынужден был сидеть молча, отвергнутым в ее душе, и сложившееся на полном равнодушии и отсутствии всякого интереса ко мне отношения между мной и Тоней после предшествующих оживленных бесед сделали меня глубоко несчастным. От головной боли разрывалась голова. Все мои попытки взять инициативу в свои руки и возвратить те дружеские отношения, сложившиеся в предшествующие дни, были обречены на неудачу. Ужасная головная боль, тошнота и отвратительное настроение росли час от часу. Когда в 20 часов мы остались с Тоней наедине, я собрал все силы, чтобы хоть как-то выправить положение, показывая, что я очень рад и счастлив проводить с ней время, стараясь быть не скованным, но лишь в некоторой степени мог иметь успех. Когда я стал разговаривать с Тоней, я уже не мог находиться в плохом настроении. Однако я видел, что нет уже живого и горячего интереса ко мне, и это очень меня огорчало. Я понимал, что мне не превзойти ее подругу. Домой я пришел в скверном настроении, ибо если 3 июня я одержал полную победу над сердцем Тони, то 5 июня получил почти полное поражение, потеряв ее интерес ко мне и воздвигнув какую-то непреодолимую преграду. Эта преграда никак не позволяла быть разговору и отбивала все мои мысли так, что я совсем не знал, о чем говорить с Тоней. Мой пессимизм разросся так сильно, что, уверовав в то, что я ничего не могу рассказать, я и на самом деле не мог ничего рассказать. Лишившись смелости и инициативы, я приходил в страшное отчаяние. Так закончился этот неудачный и невеселый день в моей жизни 5 июня 1987 года. Конец цитаты. И еще один трагический день для меня. Следующая цитата, следующая запись в дневнике. 6 июня 1987 года. С 9 до 10 часов ждал Тони на остановке. Потом зашел за ней в общежитие, заранее зная то, что в душе ее нет ничего, кроме равнодушия. Но все равно, очертя голову, я ринулся в эту пропасть. Ее холодные глаза, серьезное лицо, замкнутость и молчаливость по-прежнему с чудовищной силой давали рост моему пессимизму. И приходилось напрягать все силы, чтобы не замолчать насовсем. Мы поехали гулять в Иваново, и в течение часа мне с большим трудом удавалось поддерживать разговор. Но потом инициатива безвозвратно вылетела у меня из рук, и около часа ехали в автобусе молча. Когда гуляли в Иванове, разговор вообще был на самом наименьшем уровне и касался самых неинтересных пустяков. Ходили в кафе, покупали всякие пустяковые вещички. Так как мне ничего не приходило в голову, то единственное, что мне оставалось, покупать ей подарки. Покупать все, что она пожелает, дабы доказать ей свою любовь и желание делать все возможное для ее счастья. Назад из Иваново всю дорогу ехали молча. Ей было тяжело и невесело. Очень, наверное, скучно. Но я не смел заговорить. Я внушил себе, что ни за что не осмелюсь прервать это тягостное молчание. Под самый конец я лишь немного выправил положение. Да, как ни странно, я, могущий считать себя писателем, имеющий множество мыслей от философии до физики, иногда оказывался в таких ситуациях, что даже не знал, о чем говорить с девушкой, так как в голове не было ни одной мысли. Конец цитаты. Это был снова случай самогипноза, как при встречах со Светой. Тяжелейшие мучительные дни неудач. Товарищ, не пора ли тебе прозреть, не хватит ли тебе страдать? Можешь ли ты построить свое счастье с человеком, который не интересуется твоим внутренним миром, ни о чем никогда тебя не спрашивает и целых 2 часа сидит с тобой молча в автобусе? Каковы могут быть интересы у человека, которому нравится сидеть молча 2 часа? Но нет, только не разочарование. Я винил во всем только свою скованность, отчего последнее увеличивалось. Счастье, испытанное мной 1-3 июня, было так чудовищно, что расстаться с надеждой, снова когда-нибудь испытать его, было для меня невозможно. Кроме того, у Тони не было никого, кто бы относился, кроме Тони, не было никого, кто бы относился ко мне серьезно, как к другу. Я уже очень долго страдал от одиночества, поэтому счастье мое было очень велико, когда я нашел себе такого друга среди девушек. И самым моим большим страхом был страх потерять ее из-за своей скованности и молчаливости. О причинах же своей скованности и молчаливости я себя не спрашивал, хотя легко можно было догадаться, что если бы Тоня хотя бы так, как Люба, заваливала меня вопросами и с интересом, пусть даже кажущимся, меня слушала, то скованности у меня не было бы, а было бы красноречие. В том, что я не интересен, я винил только себя. Ей я приписывал чудовищно богатый внутренний мир. Иначе чем я мог объяснить то чудовищное счастье, которое я испытывал? Ведь с Людой была одна тоска, когда я заметил, что ее внутренний мир беден и ограничен. Я считал, что должен открыть ей все свои философские мысли, но я не могу этого сделать из-за какой-то таинственной силы. В действительности же этот страх и скованность вызывались тем, что Тони были просто неприятные глубокие размышления, и я подсознательно это чувствовал. Иногда вечерами интерес Тони к разговору со мной вспыхивал с новой силой. Я снова погружался в бездонный океан счастья. Так как я считал Тоню высокоинтеллектуальной, в противоположность люди, которую я не мог, как мне казалось, полюбить за ограниченность ее мышления, то я никак не мог предполагать, что, будучи знакома со мной всего лишь 2 недели, она может пожелать более близких отношений со мной, чем дружеские разговоры, объятия и поцелуи. Но... Следующая цитата или запись в дневнике. 13-14 июня 1987 года имели место такие события, которые не приснились бы мне даже во сне. В один прекрасный день все мои планы рухнули, и оказалось, что Тоня в действительности совсем другой человек. Случившееся ошеломило меня, так как было неожиданно, непредсказуемо. 13 июня мы к вечеру уехали в Заречный и вынуждены были остаться там ночевать. Кусали комары, спать не хотелось. Тоня подозвала меня к себе, чтобы разговаривать можно было тише. Я подсел к ней. Тоня стала радостной, интересовалась мной, спрашивала меня обо всем и поддерживала интересный разговор. И главное, явно была в хорошем настроении, в каком я давно ее не видел. Она постоянно улыбалась мне. Я так долго страдал от ее молчания и равнодушия, что такое положение вещей вознесло меня снова на самую высшую ступень радости. Значит, я все-таки интересен ей, с восторгом подумал я. И чувства беспредельной нежности, благодарности и любви захватили всю мою душу. Я со всей силой выражал свою благодарность и переполнявшую меня чудовищную радость в душе, так как это все казалось мне доказательством того, что она меня любит и никогда не бросит. Ее прошлое отсутствие интереса я объяснял тем, что она просто испытывала меня. Ее беспредельный интерес ко мне сейчас, в эту минуту, ее радостное лицо, освещенное улыбкой, ее нескончаемые вопросы ко мне сводили меня с ума от счастья и не оставляли тени сомнения в том, что она меня любит, интересуется мной. А все прошедшее было только розыгрышем с ее стороны. Так думал я. Тони тоже целовала и обнимала меня все больше и больше, минуты от минуты. И это казалось мне доказательством ее любви и делало меня невероятно счастливым. Иногда Тони спрашивала, какое у меня желание. Я отвечал ей, что очень счастлив и говорил, как бы было здорово, если бы всегда вот так быть рядом с тобой, видеть тебя радостную, веселую, улыбающуюся, всегда иметь такую же оживленную беседу, какое бы это было громадное неписуемое счастье. И в порыве нежности и благодарности я целовал ее все больше и больше, обнимал ее все крепче и крепче, замечая, что ей это тоже нравится очень сильно, и приходя в восторг от того, что даже таким легким способом я могу доставлять радость любимой. «Но что же тебе все-таки хочется?» – повторила Тоня. «Я решил пошутить». «Что секрет?» – она стала допытывать. «Я даже не знал, что сказать, что выдумать. Мне было хорошо. И ничего, решительно ничего больше не хотелось. Я признался, что пошутил, и сказал, что мне очень сейчас хорошо. И ничего не хочется, кроме того, чтобы так было всегда. Чтобы она так же меня любила, с таким же интересом со мной всегда разговаривала, как сейчас. Я сказал, что самое мое большое желание, чтобы она всегда была такой же радостной и счастливой, как сейчас». Раньше я сказал, что готов выполнить любое ее желание. «Так значит, что тебе хочется?» «Ничего не хочется?» «Значит, не любишь», — сказала Тоня. Это было сказано таким серьезным тоном, так неожиданно, так нелепо, что словно острый нож вонзился в мое сердце. Одна ее фраза «значит, не любишь», и все перевернулось в моем представлении о ней. Так вот она какая. «Значит, ей мало поцелуев, объятий и ласковых слов. Она хочет этого». Эта неожиданность так сильно испугала и ошеломила меня, что я чуть было не упал в обморок. Я с ужасом подумал, а что я буду делать, если она прямо сейчас скажет мне, что хочет этого? Ведь раньше я обещал исполнить все ее желания. Да ведь она уже почти сказала. Да, она уже сказала ясно и недвусмысленно, что хочет этого. До сих пор я страстно обнимал ее, целовал и с интересом разговаривал с ней. А она сказала, что если я ничего кроме этого не хочу, то значит я ее не люблю. Нелепо. Так что же делать? Сделать вид, что не понял ее намека? Повторить, что хочу исполнить все ее желания и ждать, когда она скажет «я хочу этого». А ведь она, несомненно, так и скажет. Она уже почти так сказала. И что тогда? Я ведь совершенно не готовил себя к такой невероятной неожиданности. Я в ужасе отшатнулся от нее. «Вот так ничего себе! Значит, ты уже пробовала?» – воскликнул я. «А что, если так?» – отвечала она. «Вот так ничего себе! Как же сильно я заблуждался!» – с ужасом подумал я. И ноги понесли меня подальше от нее. Я вскочил и убежал на свою кровать. «Ну вот, ты теперь разлюбишь меня», – сказала Тоня. «Подумает еще, что я и вправду разлюбил ее из-за каких-то предрассудков, связанных с тем, что она не девственница», – испугался я и снова подбежал к ней. «Нет, не думай так. Никогда, ни при каких обстоятельствах я тебя не разлюблю, любимая», – сказал я. «Но мне никуда не деться от своего черного прошлого. Это не имеет никакого значения. Ты всегда будешь для меня самой любимой. Какое же счастье всегда быть рядом с тобой», — говорил я. «Боже мой, что мне теперь делать?» — с ужасом думал я. «Она не будет меня любить. Она потеряет всякий интерес ко мне, если я не сделаю этого. Но мне ясно, что у меня никак не хватит смелости сделать сегодня это. Я совершенно не готовил себя к такой невероятной неожиданности. Да и не испытываю к Тоне в данный момент ничего, кроме нежных чувств души. Ни малейшего сексуального возбуждения. Как же так? Теперь я вынужден потерять ее после того, как так сильно полюбил. Как обидно. Чудовищные неожиданности спутали все мои планы и мысли, и я вел себя в высшей степени неправильно. Я опять стал возвращать те же ласки, желая утешить себя от страшных мыслей, сознанием того, что Тоня меня любит, и поэтому я не должен ее потерять. Опять поцелуи, минуты от минуты становились все крепче и чаще, все крепче объятия. Опять просил я ее говорить все, что она думает и что хочет, и в конце концов добился того, что она еще 3 раза повторила свое желание. «Если ты хочешь более близких отношений со мной, выходи за меня замуж», — сказал я. «Зачем же так? Можно и до свадьбы», — отвечала она. В другой раз я признался ей. «У меня не хватит для этого смелости. Даже для того, чтобы подойти и познакомиться с тобой в парке, мне потребовались громадные усилия над собой. Ноги наливались свинцовой тяжестью. Даже подойти и заговорить я не мог». «А ты набери смелости и перебори себя», — сказала Тоня. Несколько раз я уходил от нее на свою кровать спать, но глубокая тревога, что теперь я ее потеряю, не давала мне покоя. Ныло сердце, я ворочался и не мог заснуть. Тоня жаловалась на комаров, давая повод подойти к ней. Я подходил, и снова повторялось то же самое. Помню последний момент. Я собрался уходить, Тоня схватила меня за руки, положила мои руки к себе под спину и сказала мне: «Не уходи, набери смелости и перебори себя». Это была просьба. Опять я испытал острый удар в сердце. Не исполнить эту просьбу означает потерять ту, общение с которой стало для меня наивысшей радостью. Но одна лишь мысль ее исполнить приводит меня в ужас. Во-первых, у меня не хватит смелости на это решиться. А во-вторых, я был обессилен. И вообще, ничего у меня бы не получилось в постели. Я молчал, прижавшись головой к ее груди, потом ушел спать, но только я отходил от нее, страдания, тяжелые мысли и тоска преследовали меня снова. Уснул я тогда с разбитым сердцем. Конец цитаты. А на следующий день я должен был получить от судьбы снова жестокий удар. Тони была замкнута, молчалива, проявляла явное недовольство мной и лгала, что она пошутила насчет своего черного прошлого и просто проверяла меня. Я понимал, что это неправда, но во всем винил только себя. Вчера вечером, когда мы были наедине в комнате, Тони была радостной, веселой, искренней и правдивой. С интересом разговаривала со мной. Вчера она любила меня, и, наверное, она и сейчас бы была бы такой, продолжала бы меня любить, если бы я поборол свою несмелость и выполнил ее желание. Вон напротив нас сидит девушка с парнем, улыбается и что-то с упоением ему рассказывает. Также и Тони была бы радостной и улыбающаяся искренне делилась бы со мной своими мыслями, если бы я сделал с ней сегодня ночью то, что она просила. Думал я и вспоминал слова своей матери о том, что если мужчина не удовлетворит женщину в постели, то нередко это вызывает у нее громадную ненависть к нему. Да, такова жизнь. Если я буду и дальше только разговаривать с девушками, то заведомо мне будет не вести в любви. И я буду не нужен ни одной девушке. Если я хочу, чтобы девушка меня полюбила и привязалась ко мне, то должен пойти на более близкие отношения. Только после того, как это произойдет между нами, я смогу завоевать любовь Тони и добиться того, что она всегда каждый день будет со мной радостной и веселой, искренне будет со мной делиться мыслями, я стану для нее бесконечно интересен. Так рассуждал я тогда. Мы ехали на пароходе в Кинишму, и Тони было не узнать. Она относилась ко мне с чудовищным равнодушием, постоянно отворачивалась от меня, ни о чем меня не спрашивала, ни о чем не желала со мной разговаривать, и на все вопросы отвечала резко и односложно. В ее глазах ясно можно было прочесть полное презрение ко мне. «Милая Тонечка, ну ты что, ну прости ты меня», — возмолился я, — «ведь я... Мне никогда еще такого не приходилось. Дай мне сроку хотя бы недели две, и я приложу все силы, чтобы себя перебороть. Не обижайся на меня». Но Тони продолжала лгать, что все это она просто разыгрывала и испытывала меня, и что она девственница и не может этого хотеть. Это приводило меня в отчаяние. Неужели я навсегда упустил свое счастье? Неужели ее вчерашняя любовь ко мне, интерес и радостное настроение, превратившиеся сегодня в холодное презрение, никогда больше не вернутся? Неужели теперь Тоня будет всегда только презирать меня? Ну ничего, я докажу ей свою любовь и преданность. Буду исполнять все ее желания. И она оценит это, думал я. Однако мое отчаяние, мой страх потерять ее, мое унижение и мольбы вовсе не тронули Тоню, не вызвали в ней никакого сострадания ко мне и желания меня утешить. Они даже не потешили ее самолюбие, потому что я был теперь ничтожеством в ее глазах. Тоня не была такой, как я. Она была диаметрально противоположной мне, и она не видела никакого смысла в том, чтобы приносить другому человеку радость, превращая его из несчастного в счастливого. Тоня находила удовольствие в том, чтобы мучить, заставлять страдать, доводить человека до отчаяния, если этот человек в ее власти. Перед ней раскрывались необъятные возможности помучить другого человека, и она воспользовалась ими в полную силу, то и дело нанося мне жестокие удары в сердце, за которые я не мог ни обидеться на нее, ни рассердиться, а только еще больше унижался перед ней. И чем сильнее она чувствовала мою рабскую покорность, тем больше было ее презрение ко мне, и тем сильнее она меня мучила. Однажды, после длительного периода ее полного равнодушия, молчания и презрения, Тони вдруг устроила мне великий праздник. Она вышла ко мне радостная, веселая, улыбающаяся, стала заваливать меня вопросами. Небывалое красноречие напало на меня. Я долго рассказывал Тоне о своей жизни, и она впервые с таким интересом меня слушала, задавая мне при этом новые вопросы. На лице ее сияла неповторимая улыбка. Опять то же чудовищное счастье охватило меня после такого долгого периода тоски и страданий. Потом Тоня сама с увлечением рассказывала мне случаи своей жизни, и это привело меня к наивысшей радости, ведь так редки были те дни, когда Тоня с интересом беседовала со мной. Одним своим рассказом Тоня меня рассмешила, и я сказал: «Ну ты и комик, то есть шутница». Внезапно Тоня замолчала, и больше от нее нельзя было услышать ни слова. Лицо ее, сердитое и недовольное, приводило меня в ужас. «Все, оставь меня здесь, я пойду домой, и не надо меня провожать», — сказала она. «Ну за что же ты обижаешься?» — взмолился я. «Я ни за что не обижаюсь», — сказала Тоня. «Просто я хочу домой, и не хочу, чтобы ты меня провожал». «Но ведь нам по пути, почему же ты меня здесь бросаешь?» «Потому что я хочу расстаться с тобой здесь», — сказала Тоня. Она за что-то на меня обиделась. «За что же? Что я мог сболтнуть лишнего? Может быть, я оскорбил ее, вызвав случайно мысль о ее сексуальной потребности. Но вроде бы разговор этого не касался. Я помню, что она обиделась после того, как я сказал, что она комик. Может быть, ее национальность комик, и она подумала, что я ее обзываю? Что же делать?» — с отчаянием думал я. Жестокий удар с ее стороны был нанесен метко. У меня перехватило дыхание и налилось свинцовой тяжестью все тело. Я побледнел, еле добрался до дому, с большим трудом поднялся на 5-й этаж. Отчаянию моему не было границ, ведь до вечера оставалось столько времени. Так прекрасно начался этот день. И вдруг Тоня, погуляв со мной только час, разозлилась из-за чего-то и ушла. Я корчился от сердечной головной боли. Я рассказал матери случившемся. «Эх ты, за что же тебя такого недотепу любить?» — вздохнула мать. Она не хотела меня утешить, что я могу найти лучше, но наоборот, хотела внушить мне пессимизм. На следующий день Тоня упорно старалась сделать вид, что очень сильно обижена на меня за что-то, видя то, что это меня убивает. Весь этот день она молчала, была замкнута, отворачивалась, если я начинал разговор. Ни о чем меня не спрашивала. Словом, смертельная обида была разыграна мастерски. И до сих пор она не может сказать, за что она обижалась на меня тогда, утверждая, что не помнит этого. Это был еще один из мучительных дней в моей жизни. Я с радостью выполнял все желания Тони, все ее просьбы, с радостью потакал любой ее прихоть, но это нисколько ее не радовало, и она не испытывала ко мне никакой благодарности за это. Тони всегда думала только о том, чтобы меня заставить сделать такое, что было бы мне неприятно, но сколько ни думала, не могла найти такого. Любое ее желание я выполнял, испытывая при этом радость. Ей было это в высшей степени неприятно, потому что ей хотелось бы быть причиной страданий для другого человека, а не причиной его радости. Потому чем больше исполнял я ее желания и прихоти, тем больше становились ее презрение, ненависть и явное недовольство тем, что исполнять ее желания и прихоти является большой радостью для меня. Однажды я понял, что, выполняя все ее просьбы, я не приношу ей этим никакой радости, а вызываю только презрение, злость и явное недовольство мной. С этого дня я решил больше не исполнять всех ее просьб и объяснил ей это. «Дорогая Тоня, вот я с радостью выполняю любую твою просьбу, но это нисколько тебя не радует, и ты не испытываешь ко мне за это никакой благодарности, а только испытываешь ко мне презрение и недовольство. Мое угодничество не приносит тебе никакого счастья, но я становлюсь скучным и совершенно неинтересным для тебя человеком. Ты молчишь целые дни, ни о чем со мной не говоришь и скучаешь. Может быть, ты презираешь меня за то, что во мне нет чувства собственного достоинства и гордости, раз я так унижаюсь перед тобой. Ведь любят гордых парней, как об этом показывают в фильмах. Поэтому с этого дня я не буду больше исполнять все твои просьбы и угождать тебя на каждом шагу. Может быть, тогда я снова стану интересен тебе, и встречи со мной будут приносить тебе радость. А своим рабским послушанием я добился только того, что ты потеряла ко мне всякий интерес. Постоянно мной недовольна, постоянно находишься в плохом настроении. Так что я стану гордым отныне для твоего же счастья, чтобы тебе было интереснее со мной встречаться». Мое заявление принесло Тоне большое облегчение. Ей действительно опостылила моя покорность. Она страдала потому, что не могла найти повода для ссоры, чтобы снова насладиться созерцаемыми страданиями. В эту минуту она придралась к тому, что у меня некрасивый кошелек, и сказала, что если я не куплю себе новый красивый кошелек, то она не будет со мной встречаться. Я решил не уступать и не покупать новый кошелек. Я предполагал, что именно осознание своей безграничной власти надо мной лишило Тоню всякого интереса ко мне. А если она поймет, что этой власти надо мной у нее нет, то у нее появится цель приобрести эту власть. Ее пребывание со мной будет более интересным и счастливым. А своим послушанием я наскучил ей. Вот почему я отказался выполнить ее желание – купить себе новый кошелек. Но этого ей только и надо было для того, чтобы причинить мне страдания. Она и в самом деле не стала встречаться со мной из-за того, что я не выполнил эту ее просьбу и не купил себе новый кошелек. Она давала мне понять, что я ей совсем не нужен, и она ищет только предлог, чтобы отвязаться от меня. Но я опять винил только себя, свою несмелость и застенчивость и полное отсутствие эрекции в ту злополучную ночь, когда она предложила мне сексуальную близость. Я решил уступить Тоне, выполнить ее просьбу, купив себе этот новый кошелек, и униженно просить ее о дальнейших встречах, потому что надеялся на то, что после того, как эта сексуальная близость произойдет между нами, Тоня меня полюбит, и я снова стану таким же счастливым, каким был 1 и 3 июня. С этого дня я снова выполнял все ее просьбы, и у нее снова не находилось повода для ссоры. Но однажды случилось так, что выполнить ее просьбу оказалось для меня невозможным. Однажды я поделился Тоней своим возмущением по поводу того, что мне купили пеструю бархатную куртку. Тоня очень обрадовалась возможности заставить меня надеть на себя эту ненавистную куртку. Я был очень закомплексован и умер бы со стыда показаться на глаза людям в такой дорогой и модной куртке. Все будут говорить, какая на тебе курточка модная. Тоня сказала, что если я не надену эту куртку, то она не будет со мной встречаться. И я с ужасом осознал, что она нашла повод отвязаться от меня. Я зарыдал, бросился перед ней на колени и умолял ее, чтобы она не требовала от меня надеть эту куртку. Но Тоня только потешалась над моими рыданиями. Видимо, мои страдания приносили ей такое громадное наслаждение, что она целых 9 часов твердила, что я вижу ее в последний раз, если не соглашусь надеть эту куртку прямо сейчас и пойти гулять в ней. Я твердил, захлебываясь от рыданий, что не могу показаться в такой модной курточке людям на глаза, но Тоня настаивала. В 18 часов пришла мать. С рыданиями я бросился к ней, умоляя ее о защите и покровительстве. Но моя мать, узнав, в чем дело, сказала: «Очень даже хорошая куртка. У Тони вкус есть, и она гораздо лучше тебя разбирается в одежде». «Вот и я ему все говорю, а он ни в какую слушать не хочет», — говорит Тоня. «Да, уж он такой, сам не разбирается и людей не слушает. И чего ты в нем нашла? Ты бы могла найти себе парня гораздо лучше его. Он трудно воспитуем. Я даже посидела вся, пока его воспитывала», — говорит мать. «У меня такое ощущение, словно мне надели на шею петлю и затягивают ее. Мне не хочется жить, моему отчаянию нет границ. Слова матери доводят меня до полной истерики. Бессовестная ты скотина!» – кричу я на мать и бьюсь головой об стенку, захлебываясь рыданиями. «Да неужели не видишь моего отчаяния? Неужели ты не понимаешь, что Тоня просто хочет заставить меня страдать, а заставляя надевать на себя эту куртку? Разве мало у нас других курток и красивых свитеров? Я все что угодно надел бы, кроме этой куртки. Неужели эта куртка единственная вещь, которая мне идет? Разве вот этот свитер плох? Тебе он не идет», — сказала Тоня. «Куртка просто прелесть», — говорит мать. Я опять покатился с рыданиями по полу. Мать явно поддерживала Тоню и всегда с презрением отзывалась обо мне в ее присутствии. «Ладно, ладно, Тоня, отступись ты от него. Все равно ему хоть в лоб, хоть по лбу. Если уж он упрется, то его не сдвинешь с места. Ты еще много с ним горя хлебнешь. Он всегда только думает, что он прав и не хочет слушать других умных людей», — говорит мать. «Ну ладно, сволочь, издеватель, сейчас я общественность на помощь призову, думаю я, и бегу за соседями, за Нонной Васильевной. Они признают мою правоту и говорят, что лучше надеть свитер. А куртка очень сильно бросается в глаза. И надевать ее лучше на какой-нибудь торжественный вечер». Тоня принесла мне очень много страданий, гораздо больше, чем радости. Я хорошо понимал, что она преследует прямую цель – мучить меня. Я понимал, что она меня люто ненавидит. Несмотря на это, я по-прежнему боялся ее потерять, дорожил дружбой с ней и мечтал привязать ее к себе. Почему же такой откровенный садизм со стороны Тони не вызвал протеста в моей душе? А вот почему. В ненависти ее я винил только себя, считая ее ненависть ко мне следствием того, что я не смог удовлетворить ее сексуальные желания в ту злополучную ночь. Я думаю, что если бы я тогда исполнил ее просьбу и вступил с ней в половой акт, то она сейчас бы любила меня, приносила бы мне радость, а не мучила меня. Я думал, что ее любовь ко мне именно тогда и превратилась в ненависть, когда я не смог удовлетворить ее сексуальную страсть. Откуда могла взяться у меня такая бредовая мысль? Кто мог ее мне внушить? Да никто иной, как родная матушка. Моя мать пришла в неописуемый восторг сразу же, увидев Тоню. «Ну, Вовка, и повезло тебе, ну ты меня и удивил», — восторгалась моя мать после первого знакомства с Тоней. И где ты мог только найти такую хорошенькую? Это же просто чудо. Я-то думала, что приведешь снова какую-нибудь уродину, и придется мне перегораживать квартиру на две части. Но как ее увидела, так подумала. Эту я буду любить как родную дочку. От такой и дети будут умные, красивые и здоровые. А воспитана-то она как хорошо. Не мелет языком с утра до вечера. Какая скромная, вежливая. Наверное, парней за ней гонится очень много. Ты бы не терялся. Сделал бы ей ребенка. Твоя бы она была. Привязал бы ее к себе. А то сделает ей ребенка кто-нибудь другой. Она ему и достанется. Аппетит на нее, наверное, каждый парень имеет, кто толк понимает. Когда Тони стал ежедневно издеваться надо мной, и я ходил раздавленный и убитый, мать нисколько не изменила своего восторженного отношения к ней и восхищалась ее добродетелями еще сильнее. Она ухаживала за Тони, угощала ее и всегда предлагала ей остаться ночевать в квартире. Когда Тони уходила, мать, восхищаясь ею ото всей души, говорила мне: «Да, Вов, редкая она девушка. Как она воспитана, как умеет себя вести. Знает, где что сказать, не будет молоть все свои мысли. Ох, и повезет же тому, кому она достанется. Но тебе до нее далеко. Ты даже ногти свои грязные на руках забываешь обстригать. Где уж тебе ее завоевать?» И это так восторгалась Тони, моя мать, после того, как я приходил сам не свой, после ее жестоких ударов, весь бледный и разбитый. Это так восхищалась моя мать девушкой, принесшей мне столько горя и страданий. Любопытно, однако. «Ну, милая моя, — говорил я матери, — я понятия не имею, как ты можешь ей восхищаться. Разве самое главное — внешность и манеры? В Тоне же нет элементарной жалости. Сколько раз она заставляла меня страдать. Она просто находит громадное удовольствие в том, чтобы мучить меня, доводить до отчаяния. Как ты можешь только ей восхищаться?» «Володя, — возражала мне мать, — ты просто ничего не знаешь. У Тони раннее половое развитие, и в ней уже проснулась женщина. Ты даже понятия не имеешь, как сильно может захватывать женщину сексуальная страсть к мужчине. Если вдруг в женщине проснется эта страсть, а мужчина не сможет эту страсть удовлетворить, то эта неудовлетворенная сексуальная страсть может вызвать такую ненависть к этому мужчине, что иной раз женщина теряла над собой контроль и в порыве отчаянной ярости убивала мужчину, который вызвал в ней эту страсть, а удовлетворить ее не смог». Если половой инстинкт очень сильно развит у женщины, то нет для мужчины ничего ужаснее, чем неудовлетворенная страсть этой женщины. Неудовлетворенная в постели женщина может броситься на мужчину, который возбудил ее и не может удовлетворить, и придушить его, и на суде страсть этой женщины будет смягчающим ее вину обстоятельством. Горе тем мужьям, которые не могут удовлетворять до конца половой инстинкт своих жен. Ненависть к такому мужу бывает так велика, что жена только целыми днями и думает, чем бы побольнее ему досадить, и своими непрекращающимися издевательствами доводит такого мужа до страшного отчаяния, иногда до сумасшествия, хотя этот муж не пьет, не курит и выполняет каждую прихоть своей жены. Вот что способна сделать женщина неудовлетворенная половая страсть. И счастливцы те мужья, которые могут хорошо насладить и удовлетворить в постели своих жен. Такой муж приобретает беспредельную власть над своей женой. Жена готова сама терпеть любые побои, издевательства со стороны такого мужа, который хорошо удовлетворяет ее в постели. А если муж не бьет ее и не издевается вдобавок, она становится вообще счастливейшим человеком на свете. Каждое слово такого мужа вызывает волну нежности в ее душе, и жена только и думает над тем, чем бы порадовать мужа, чем бы ему угодить. Ты не должен осуждать Тони за ее издевательство над тобой. У Тони раннее половое созревание, а ты покорил ее сердце своей добротой, лаской, искренностью и сердечностью, своей простотой. Тони полюбила тебя, и вот вы остаетесь с ней одни в чарующей и возбуждающей воображение обстановке. Она любит тебя и знает то, что ты тоже ее искренне любишь, и сердце ее замечает. Умирает от радостного предчувствия. Она подзывает тебя. Ты подходишь и садишься рядом с ней. Восторг ее возрастает еще больше, а ты с интересом с ней болтаешь, говоришь ей нежные слова, крепко ее обнимаешь и целуешь. Все, сердце ее покорено тобой. И тут в ней просыпается женщина. Все ее существо захватывает сильная страсть. В ней возникает неписуемое сильное и мучительное желание прижаться своим телом к твоему телу и слиться с тобой в единое целое. Это желание так велико в ней, что она сама признается тебе в этом и сама тебе предлагает это. Страсть ее так велика, что она забывает о всех правилах приличия, привитых ей воспитанием. А ты только пугаешься и убегаешь от нее прочь. Она опять тебя подзывает к себе. Опять надеется добиться от тебя этого, но тщетно. Ты даже не представляешь, как мучительно, когда страсть женщины не удовлетворена. Ты уходишь к себе на кровать и засыпаешь, а ее все продолжает мучить неугасающее мучительное желание сближения с тобой. Она такого тебя не ожидала. Ее охватывает отчаяние, и в это мгновение вся ее любовь к тебе превращается в самую настоящую ненависть. С этого момента ты становишься самым ненавистным для нее человеком, и она делает все возможное для того, чтобы досадить тебе, чтобы причинить тебе боль и страдания. Так уж устроила природа женщину, наделив ее этим инстинктом, необходимым для продолжения рода. Так что в том, что Тони над тобой издевается, виноват только ты. Другому же мужчине, который сможет хорошо удовлетворять ее в постели, она будет в рот смотреть и пятки лизать. Так внушала мне мать. Я слушал ее и все время вспоминал тот вечер, когда мы остались с Тони ночевать в одной комнате в Заречном поселке. Вспоминал Тоню, радостную, веселую и улыбающийся, и думал: да, мать совершенно права, Тони меня любила, и, вероятно, и сейчас бы так же любила, если бы я удовлетворил тогда ее сексуальную страсть. Но я испугался, растерялся, застеснялся, и Тони теперь меня ненавидит. Мать знала все подробности наших отношений с Тони и легко могла придумать теорию, которая ввела бы меня в заблуждение. Но неужели мать не понимала того, что никакое удовлетворение сексуальной страсти не способно изменить сущность человека, его натуру? Неужели она не понимала того, что даже если я и смогу хорошо удовлетворять Тоню в постели и приобрету таким способом власть над ней, Тони все равно останется безжалостной и умственно ограниченной эгоисткой и садисткой. Тони будет меня ценить, будет бояться меня потерять, но она никого, кроме себя, любить никогда не будет. И не будет испытывать желания порадовать меня. А если выпадет возможность безнаказанно причинить мне боль, она никогда такой возможности не упустит. Только страх перед наказанием, страх меня потерять, может остановить ее от того, чтобы мучить кого-то, и мне придется периодически наказывать ее, уходя от нее, что будет для меня очень мучительно. Неужели мать не знала того, что Тони будет видеть во мне только средство для удовлетворения своей сексуальной похоти, будет полностью равнодушна к моему внутреннему миру и только ради того, чтобы меня не потерять, будет иногда разыгрывать интерес к моим мыслям? Неужели мать не знала, что желание мучить кого-то или желание радовать кого-то являются константами, и никакое сексуальное удовлетворение или неудовлетворение не могут эти константы изменить? Неужели на самом деле моя мать думала, что потребность Тони мучить меня есть только следствие ее неудовлетворенного полового инстинкта? Но я верил матери. Я не мог полагаться на свой ум и не мог собой гордиться, потому что мир не нуждался во мне, и мир не страдал от одиночества, а мне приходилось страдать от одиночества, оказавшись ненужным ни одной девушке. Как я мог считать себя умным и чистым от мирской грязи, если я был самым несчастным? «Разве может самый умный человек быть самым несчастным?» – говорила мне мать. «Да, мать права», – думал я. «Я должен стать таким, как другие парни, и заниматься сексом с девушками. Только тогда я избавлюсь от своего одиночества и тоже стану счастливым». Конечно, Тони любила меня до той злополучной ночи, и сейчас бы тоже продолжала любить, если бы я не испугался тогда и не растерялся. Если мне снова предоставится такая возможность, то я должен перебороть свой страх перед сексом и сделать ей ребенка. После этого Тони полюбит меня, привяжется ко мне, и главное, на свет родится человек, который унаследует от меня в генах извечное стремление творить добро, приносить кому-то радость, широкий кругозор интересов, страсть к размышлению и творчеству. Он не будет страдать ни от жестокости людей, ни от одиночества. Я стану для своего сына всем. Я дам ему полное счастье, а он даст полное счастье мне. Мы никогда не будем знать скуки друг с другом. И нам всегда будет бесконечно интересно обмениваться друг с другом своими размышлениями. Сын мой будет бесконечно счастлив, видя то, что его мысли очень мне интересны и приводят меня в восторг. А я буду счастлив, видя то, что тоже интересно ему». «О, только бы побыстрее мне заиметь ребенка! Быстрее бы он вырос, научился говорить и рассуждать», – мечтал я. Однажды Тоня не пожелала идти ночевать в общежитие. Моя мать пришла в восторг и оставила Тоню ночевать в моей комнате. Мы легли с ней в одну кровать. К моему удивлению, ненависть и презрение Тони ко мне снова превратились в любовь и горячий интерес. Снова Тоня с упоением болтала со мной, и лицо ее озаряла такая долгожданная улыбка. Но это меня в такой же степени ужасало, как и радовало. Я снова боялся. Теперь я должен побороть свой страх перед сексуальной близостью и сделать ей ребенка. В этот раз я не откажусь от секса, если она мне предложит заняться сексом, подумал я. «Ну как, ты решил себя перебороть?» – спросила Тоня. «Давай заведем с тобой ребенка», – выпалил я, но сердце мое ушло в пятки от страха. «Я согласна», – сказала Тоня. О боже, как страшно, жутко, стыдно и неловко было мне к этому приступать. Естественно, решительно ничего у меня не получилось, ведь у меня не было ни малейшего желания сексуальной близости с Тоней. Я не испытывал ничего, кроме ужасного стеснения, страха и стыда. Меня ужаснуло то, что эрекция ко мне не приходит, и хватило отчаяния. Я заставлял себя всеми силами захотеть ее, но тщетно. Чем больше я проклинал свой половой орган, который был совершенно расслабленным, чем больше нервничал, тем меньше была вероятность того, что может что-то получиться. Я просил у Тони прощения и умолял ее повременить, объясняя все происшедшее своим стеснением и неловкостью, обещая ей, что в дальнейшем привыкну и научусь заниматься сексом. Однако я уже не верил в то, что Тоня еще когда-нибудь придет ко мне после того, как я так опозорился в постели, оказавшись полным импотентом. Я уже смирялся с мыслью, что теперь уже окончательно ее потерял. Однако все произошло не так, как я ожидал. Через день или два Тоня снова пришла ночевать ко мне, но повторилось то же самое. Мой половой орган не пожелал даже шевельнуться. Но все равно, к моему удивлению, Тоня нисколько на меня за это не сердилась и не презирала меня, а приходила почти каждый день ночевать ко мне и с поразительным терпением предоставляла свое тело мне каждую ночь, чтобы я привыкал и учился заниматься сексом. Долго ей пришлось ждать, когда я научусь и привыкну, перестану стесняться и испытывать страх перед сексуальной близостью. Прошел, наверное, целый год, но однажды она дождалась своего, и половой акт у меня получился нормально. На другой день после этого Тоня улыбнулась и сказала мне: «А ты знаешь, у меня от тебя ребенок». «Как? Неужели правда?» – воскликнул я вне себя от радости. «Правда. Я сегодня это почувствовала», – сказала Тоня. Не знаю почему, но я поверил ей. И чудовищная радость охватила меня. В эту минуту я чуть не потерял сознание от счастья. С этого дня власть медленно переходила из ее рук в мои руки. Я уже чувствовал себя свободнее, был оптимистом. И был бы вполне счастлив, если бы не мои неправдавшиеся надежды, что Тоня меня полюбит после того, как это произойдет между нами. Тоня по-прежнему была замкнута, молчалива. И целые дни не проявляла никакого интереса к общению со мной. Лишь под вечер она преображалась, и на нее нападало красноречие. Но я винил в этом опять только себя, что недостаточно хорошо могу удовлетворить ее в постели. Проработав год музыкальным работником в сельском клубе, я поступил учиться в Московский техникум электронных приборов, город Фрязино, Московская область. Вместе со мной в Москву поехала и Тоня. Я был в восторге, думая, что завоевал ее, и она теперь любит меня. Но Тоня, пробыв со мной в Москве 3 дня, купила билеты и уехала к своим родителям в Коми-СССР. До сих пор я проклинаю себя за то, что не разорвал тогда эти ее билеты. Разве я мог знать, что отъезд Тони даст мне ужасную тайну, которую Тоня будет от меня скрывать всю жизнь, только для того, чтобы мучить меня? Отъезд Тони снова окунул меня в бездну одиночества. Этот ее поступок был последней каплей, переполнивший чашу моего терпения. Вся ее чудовищная власть надо мной рухнула до основания. Моя любовь к ней превратилась в ненависть, и этой ненависти не было никаких границ. Громадное возмущение на самого себя охватило всю мою душу. Добро на коленях перед злом. Да что это я, с ума что ли сошел? Я, который всегда хотел только одного, своими поступками, мыслями и рассказами создавать радость людям, стоял на коленях, унижался и умолял не бросать меня девушку, которая больше всего любит мучить, издеваться, доводить до отчаяния, которая платила мне За мою беспредельную любовь, презрение и полное игнорирование моих желаний. Я, будучи добрейшим человеком, стоял на коленях и унижался перед той, которая только и думала, как бы посильнее причинить мне боль. Я, который видит смысл жизни в душевном общении, в интеллектуальных дискуссиях, в постижении загадок мироздания, в обмене глубокими мыслями, стоял на коленях, унижался и боялся потерять девушку, которую ничего, кроме постели, не интересует, которая только к ночи становилась разговорчивой и веселой, а целые дни не проявляла никакого интереса к обмену мыслями со мной. И я хотел жениться на ней, хотел навсегда ее к себе привязать. Зачем? Для чего? Понятия не имею. Совсем, видимо, я спятил с ума. Она же лжет мне во всем. Она, которая на 13-й день знакомства со мной упрашивала меня набраться смелости и перебороть себя, утверждает, что она девственница и ни с кем еще не была. Да она считает меня за круглого идиота, если может так мне лгать, как последнему дураку. Я молчал, не возражал ей, когда она мне такое говорила. Ну и позорник. Еще бы после этого у нее было ко мне хоть какое-то уважение. Но все равно, мне с такой не по пути. В ней нет ни капли жалости. Пусть я ослеп от любви и не возмущался, когда она мне лгала, как последнему дураку, но я же любил ее, а она использовала мою любовь для того, чтобы причинять мне страдания. Это же надо, какая в ней громадная страсть мучить. Целые 9 часов она заставляла меня рыдать, шантажируя меня, что разорвет дружбу со мной, если я не надену ненавистную пеструю куртку. Моя мать говорит, что ее желание мучить меня есть следствие ее неудовлетворенного полового инстинкта. Ну уж извините, пожалуйста, да неужели нормальная разумная девушка может своими издевательствами доводить до отчаяния парня, который не смог удовлетворить ее сексуальную страсть не по причине своего нежелания, а по причине своей робости, застенчивости, отсутствия эрекции, да еще просившего прощения за это? Она же изверг. О боже, как же мне повезло, что она уехала. Как хорошо, что я не связал с ней свою жизнь. Пусть я ослеп от любви и лишился ума. Не возражал ей, когда она лгала мне, как последнему дураку. Не возмущался ее неблагодарностью и издевательствами. Рабски унижался перед ней. И она не могла меня полюбить. Ну и что? Я тоже никогда бы не смог полюбить Любу. Люду. Она нагоняла на меня скуку и тоску, но я ни разу в жизни не принес ей огорчения, скрывая от нее то, что она мне в тягость. Я старался ее развлекать, старался изо всех сил, чтобы ей было со мной весело. Ради того, чтобы сделать ее счастливой, я хотел даже жениться на ней и всю жизнь притворяться, что тоже люблю ее. Как бы она ни была мне неприятна по причине своей интеллектуальной ограниченности, я бы стойко терпел это и никогда бы не причинил ей страданий. Если бы мне открылась возможность осчастливить другого человека, который меня любит и нуждается во мне, то я бы, не задумываясь, осчастливил бы этого человека, даже если я его совсем не люблю, и он окажется мне очень глупым, скучным и примитивным. Осчастливив его, я сам чувствовал бы себя счастливым. И так, как я, должен поступать всякий благородный человек. Но Тони не такова. Она находит смысл в том, чтобы мучить другого человека. Имея надо мной беспредельную власть, зная то, что я завишу от нее, боюсь ее потерять, она использовала любую возможность причинить мне страдания. Она наслаждалась, когда заставляла меня страдать. А ее необузданный половой инстинкт говорит лишь только о ее беспредельной тупости, умственной ограниченности и ничтожно узком кругозоре интересов. Да мы ведь ни разу не говорили с ней о никаких глубоких материях, а лишь только о разных пустяках. Целые дни она молчала и только под вечер становилась разговорчивой. И вот такая девушка глубоко меня презирает, плюет на все мои желания, ржет мне, как последнему дураку, издевается, вообще за человека меня не считает. А я унижался перед ней, терпел все ее издевательства, любой ценой старался ее привязать к себе и даже шел ради этого на противоестественный половой акт, насиловал себя, принуждал себя к сексу с ней, когда мой половой орган не желал даже шевельнуться. И как это я только мог? Что за затмение нашло на мой разум? Понятия не имею. Даже своим отъездом она и то хотела причинить мне боль. Обещала, что будет жить со мной в Москве, а я обрадовался. Нашел квартиру, а она неожиданно купила билеты и уехала в Коми-СССР. О, как же все-таки хорошо, что она меня бросила. Так возмущался я на себя, удивляясь тому, как могло такое чудо произойти. Добро стояло на коленях перед злом, духовное перед плотским, возвышенное перед низким и пошлым. Вскоре я получил от Тони письмо, вызвавшее во мне бурю возмущения и негодования. Буквально от каждого слова в этом письме веяло фальшью, неискренностью, презрением и неуважением. Тони по-прежнему считала меня послушным рабом своей воли и думала, что я по-прежнему готов терпеть любые ее издевательства и исполнять все ее прихоти. От каждого предложения в письме веяло насмешкой и уверенностью во власти надо мной, и это приводило меня в бешенство. Приветствие на стихотворение было где-то списано. Я с возмущением подумал о том, что она никогда сама не смогла бы сочинить теплых слов для меня. Далее в письме шли такие слова. «Вова, мне сейчас так тяжело, что я, наверное, с собой что-нибудь сделаю. Все время идут ругань, брань. Почему ты не пишешь? Посылай мне побольше денег и через месяц приезжай. А то все будут думать, что я нагуляла ребенка. Если ты не приедешь, расскажи обо всем, что было между нами, своей матери. Пусть она даст тебе побольше денег. Скажи, что ты теперь отец и должен ехать». Каждое слово в этом письме вызывало во мне бурю ненависти и негодования. Я считал, что Тоня нагло лжет, что ей там плохо живется. Иначе зачем она туда уехала? «Эх, ты ничего ты не можешь от души писать. Все твои слова в письме преследуют какую-то цель». С отвращением думал я. Какая наглость. Она вздумала уехать и уехала. Вздумала меня бросить и бросила. И думает теперь, что я должен бросить учебу и приехать к ней в Коми-СССР. И она так уверена в том, что я все брошу и приеду к ней по первому ее зову. Вот наглость. Я весь дрожал от бешенства и желания написать ей достойный ответ. Но вместе с этим письмом я получил письмо от Сони из Челябинска, в котором она простодушно описывала свою жизнь. В каждом слове этого письма чувствовалось такое редкое необычное уважение ко мне, отсутствие всякой фальши и насмешки, что это письмо от Сони меня растрогало. И я сразу же стал отвечать на него, решив ответить Тоне позднее. Однако тут же я получил телеграмму. «Вова, приезжай срочно, мама». Я очень испугался, не случилось ли что-нибудь с тетушкой. Когда я приехал, на лице матери было написано отчаяние. «Вова, случилась большая беда», — сказала мать. «Что? Что такое?» — воскликнул я с испугом. «Вот посмотри», — сказала мать и показала письмо Тони, в котором та писала. «Светлана Федоровна, уж вы извините, что так у нас получилось. Но дело в том, что у нас с Володей будет ребенок. Вова теперь будет отцом. Пусть он теперь едет ко мне. Дайте ему денег на дорогу, пусть он купит билет». Я вздохнул с облегчением, узнав, в чем дело. «Ну и какая же тут беда?» – воскликнул я. «Если бы я был ей нужен, если бы она хоть сколько-нибудь меня уважала, то не поступила бы со мной так, обнадежив меня тем, что будет жить со мной в Москве и внезапно уехав к своим родителям. Что ей в голову придет, то она и делает. А теперь из-за ее прихоти я должен бросать учебу и ехать к ней? Она просто смеется надо мной и наслаждается своей безграничной властью. Смеется над тем, что я рабски выполняю все ее прихоти, в то время как она меня презирает и плюет на все мои желания. Может быть, и нет у нее никакого ребенка, а просто хочет она похвастаться своей властью надо мной перед своими подружками. Наверное, рассказала всем, как она надо мной издевалась и хочет им доказать, что я так ее люблю, что по первому ее письму брошу учебу и все остальное и примчусь к ней. Вот потеха-то будет. Он даже нисколько не обидится, когда узнает, что я разыграл его с ребенком, и будет на все согласен, лишь бы я его не бросала. Вот, наверное, как она расхвасталась перед подружками. Да если у нее даже есть от меня ребенок, пусть сама ко мне приезжает, прекращает мне лгать и начинает уважать мои желания. А не нужен, не надо, с какой стати я должен выполнять все ее прихоти и бросать учебу? Она никогда мою рабскую покорность не ценила и не оценит, только еще больше презирать меня будет». «Нет, Володя, тут есть очень даже большая беда», – возражала мать. «Вот вспомни, Тоня же никогда тебя не любила. Ты ей был совершенно неинтересен, даже противен, ненавистен. И только когда наступала ночь, Тоня преображалась, становилась веселой, разговорчивой, ласковой, страстно тебя обнимала и целовала. Уже через 2 недели после знакомства она сама предложила тебе сексуальную близость. Но ты испугался, растерялся, и это страшно ее разозлило. Ей нужно было срочно добиться от тебя полового акта, во что бы то ни стало. Потом целый месяц, не питая любви к тебе, она приходит почти каждую ночь к тебе и терпеливо ждет, когда же ты научишься заниматься сексом. Зачем? Ведь с ней любой парень с радостью согласился бы переспать. Потом, наконец, она дождалась, когда ты смог довести половой акт до конца, и на другой день утром она заявляет тебе, что у нее от тебя ребенок. После этого она заверяет тебя в своей любви и преданности, но, не спросив тебя, покупает билет, уезжает домой и пишет такие письма. Не кажется ли тебе, что Ты был ей нужен и остаешься нужен сейчас только для того, чтобы найти отца ребенку, которого она нагуляла до тебя». Все эти слова матери казались мне очень правдоподобными. Я удивился тому, почему мне самому не приходила в голову такая мысль. «Совершенно с тобой согласен», – воскликнул я. «Уж лгать-то она любит. Смотрит мне прямо в глаза и утверждает, что она была до меня девственница. Но ведь она сама предложила мне сексуальную близость на 13-й день нашего знакомства. Смотрит в глаза и говорит: ищи хорошую квартиру в Москве, и мы с тобой заживем. А сама покупает билет и уезжает. Если без всякой любви ко мне она навязала мне свое тело, то как она могла отказать Илхому, которого она любила, от одной встречи с которым трепетала? Увидев его на вокзале, она целый день крутилась вокруг вокзала и вздыхала о нем, а я ходил за ней, как ненужная собачонка. И она уверяет, что она отказала ему в постели. Конечно, она вполне могла нагулять от кого-то ребенка. Если бы она мне не лгала, ничего от меня не скрывала, относилась ко мне с уважением, не издевалась и рассказала бы мне честно о своей беде, то я взял бы ее и с чужим ребенком, и стал бы отцом этому ребенку, которого она нагуляла, потому что я лишен предрассудков. Но лгунов мне не надо. Но какая же тут беда? Она хочет чужим ребенком сесть тебе на шею, говорит мать. Ну вот и хорошо, милости просим, пусть приезжает. Мы возьмем кровь ребенка на хромосомный анализ и видим лгунью на чистую воду. Узнает она, что мы не дураки. Но ведь это будет позор. Все узнают, что тебя обманули, как последнего дурака. Все в техникуме будут тебя презирать, сказала мать. «Ничего себе, вот новости. Разве мне будет позор? Я никого не обманывал, никому не делал зла. Она опозорится, когда выплывет наружу ее ложь». «Но быть обманутым – это не говорит о высоком уме», – говорит мать. «Но разве я обманут, если я догадался о том, что ребенок не мой и вскрыл эту ложь?» «И все-таки мне не хотелось бы огласки. Я вызвала тебя для того, чтобы просить у тебя разрешения написать ей письмо, припугнуть ее хорошенько, чтобы она не посмела затевать это дело». «Ну уж извини», – воскликнул я, – «хватит. Я не хочу, чтобы она думала, что я остаюсь таким же дураком и сейчас. Я ей покажу, что я прозрел и что меня не так-то просто обмануть. Я сам напишу ей все, что думаю о ней. Я напишу ей, что она теперь для меня ничто. Я напишу, что взял бы ее в жены, даже если бы у нее было 10 детей от разных парней. Но если бы она ничего от меня не скрывала, никогда мне не лгала и относилась ко мне с уважением. А так как она только лгала мне и издевалась, я ее ненавижу». Только напиши обязательно ей, что сразу же у ребенка будет взята кровь на хромосомный анализ. «Да это не так важно», – возразил я. «Все равно все выяснится. Если она придет с ребенком, и твоя гипотеза верна, то мы сразу же возьмем кровь ребенка на хромосомный анализ и выявим ее ложь. А вдруг у нее и нет никакого ребенка, и она просто смеется надо мной?» «Нет, ты все-таки напиши, припугни ее», – настаивала мать. Я еще хорошо раз подумал и пришел к выводу, что гипотеза матери убедительно верна. Поэтому я решил написать Тоне, чтобы обо всем догадался, дабы доказать ей, что я не дурак. Кроме этого, я написал ей, что все бы ей простил и взял бы ее в жены с чужим ребенком, которого она нагуляла, если бы она только не лгала мне и ничего от меня не скрывала. Я написал ей, что больше всего ненавижу, когда мне лгут и что-то от меня скрывают. Но как я проклинаю себя за то, что послушал совета матери припугнуть Тоню хромосомным анализом крови ребенка, которого она собирается рожать. Неужели моя мать не догадывалась о том, что если Тоня, испугавшись этого хромосомного анализа, сделает аборт, то она потом никогда мне в этом не сознается, а будет всю жизнь мне лгать, что ее просто затошнило, и ей подумалось, что она беременна. Неужели мать не предвидела, в какой ад превратится тогда моя жизнь, когда я буду подозревать Тони в том, что она сделала аборт, испугавшись этого хромосомного анализа крови ребенка, и не хочет мне об этом рассказать всю правду? Удивительно и то, почему в то время, когда Тоня доводила меня своими ссорами и издевательствами до отчаяния, моя мать восхищалась ей, говорила, что счастлив будет тот мужчина, кому она достанется, внушала мне, что ее злость и издевательство просто следствие ее неудовлетворенного полового инстинкта. А если этот инстинкт удовлетворять, то с ней будет райская жизнь. Мать была очень довольна, когда видела, что мы спим с Тоней вместе в одной кровати, и спрашивала, не скрывая своей радости: «Ну как, говори, получилось ли чего, дурила? Не теряйся, смотри, срочно делай ей ребенка, если хочешь ее к себе привязать». В ответ на мое письмо Тоня написала мне, что она приедет за своими вещами, и так как она больше не нужна мне, то зайдет только последний раз взглянуть на меня и снова поедет домой. Но это было очередной ложью. Тоня вовсе не хотела оставлять меня в покое. Не хотела оставлять в покое человека, которого можно так безнаказанно мучить. Когда она поняла, что не нужна мне, и вся ее власть надо мной рухнула до основания, она решила навязаться мне. Пришедший с учебы, я увидел ее в своей комнате. «Володя, я же люблю тебя, я не буду больше издеваться над тобой, буду уважать твои желания и не буду больше заставлять тебя выполнять свои прихоти. Давай жить вместе», – умоляет меня Тоня. «Да ты же совсем меня не уважаешь, если лжешь мне, как последнему дураку. Я все тебе прощу и возьму тебя с чужим ребенком, которого ты нагуляла. Только расскажи мне всю правду и обещай мне никогда больше не лгать. И ничего от меня никогда не скрывать. Расскажи мне, от кого у тебя ребенок», — говорю я ей. «Ребенок твой», — говорит Тоня. «Ну, может быть, я готов тебе поверить. Я поверю тебе, если ты мне расскажешь о всех парнях, с которыми ты переспала до встречи со мной. Расскажи мне все свое прошлое, и я все тебе прощу». «До тебя я была девственницей. Ты был первый мужчина в моей жизни», — говорит Тоня. «Да за кого ты меня принимаешь?» — в бешенстве кричу я на нее. «Ты что думаешь, я законченный болван, чтобы поверить в такую чепуху? На 13-й день нашего знакомства ты сама предложила мне интимную близость, и ты утверждаешь, что ни с кем до меня не была. Ты, которая днем не проявляла ко мне никакого интереса и с нетерпением ждала ночи, чтобы отдаться мне, утверждая, что отказала Илхому, который сам тебе это предлагал, и которого ты любила по-настоящему, потому что на моих глазах ты искала встречи с ним и страдала от того, что не нужна ему. И еще, пусть я неопытен и не знаю, чем отличается девственница от женщины, но я никак не смог бы лишить тебя девственности, потому что мой организм совсем тебя не хотел, и мне стоило громадных усилий вызвать у себя хоть какую-то эрекцию. Что я могу сказать? Ты был у меня первым, мне нечего рассказывать», — отвечала Тоня. «Ну и тварь, ну и сволочь, я уже весь дрожу от негодования. Ты не думай, я не дурак, со мной этот номер не пройдет. Хочешь лгать — лги, но чтоб больше я тебя не видел, убирайся немедленно, и чтобы ноги твоей здесь больше не было». «Никуда я не пойду, у меня от тебя ребенок», — отвечает Тоня. «А ну убирайся сейчас же, живо!» Я в порыве безумной ненависти хватаю ее и начинаю выталкивать за дверь. Но Тоня упирается, и я никак не могу ее вытолкать. «А ну, убирайся из моей комнаты, лгунья проклятая!» — кричу я, весь дрожа от бешенства. «Да неужели я буду терпеть в своей комнате человека, который считает меня круглым дураком, если думает, что я могу поверить в такую чушь?» «Но что, если это правда? У меня никого до тебя не было», — отвечает Тоня и продолжает наглым образом спокойно сидеть в моей комнате. Буря безумной ненависти захватывает всю мою душу. «Нет, ты уйдешь отсюда сейчас же. Я набрасываюсь на Тоню и с отчаянной злостью бью ее по голове, по лицу, по спине, пинаю ее ногами, но та даже не плачет, а просто терпеливо сносит мои жестокие побои и по-прежнему остается спокойно сидеть в моей комнате, даже не собираясь никуда уходить. На меня нападает суеверный ужас. Я одеваюсь и убегаю в общежитие. Прекрасно провожу там время, так как в то время вспыхнул стихийно всеобщий интерес ко мне. Когда я возвращаюсь, Тоня по-прежнему невозмутимо сидит в моей комнате. На столе я нахожу записку от нее. «Володя, я только сейчас поняла, как сильно я тебя люблю. Ты даже представить этого не можешь. Прости меня за все прошлое, плохое отношение к тебе. Я никогда не буду ничего от тебя требовать и буду уважать твои желания. Но это правда. Тебя я полюбила первого. И первому тебе отдалась. И ребенок тоже твой. Мне уже так хочется ее простить, я все время спрашиваю себя, зачем она лжет? Неужели она думает, что у меня есть какие-то старинные предрассудки? Милая Тоня, говорю я рад тебя простить, но зачем ты лжешь мне? Мы заживем с тобой новой счастливой жизнью, но ты должна рассказать мне всю правду и дать обещание никогда не лгать. Неужели ты думаешь, что я буду меньше тебя любить, если узнаю о тебе все? Сколько бы мужчин ни было у тебя до меня, я ничуть не стану хуже относиться к тебе, когда узнаю это. Я лишен предрассудков и считаю плохим только то, что приносит страдания другим людям. А если ты отдавалась парням, этим ты только радость им приносила. Что же тут плохого? Но вот ложь приносит очень большой вред. Не может быть любви, взаимопонимания и уважения между двумя людьми, если один из них лжет другому. Для того, чтобы быть счастливыми друг с другом, необходимо, чтобы между нами не было никаких тайн, чтобы мы искренне доверяли друг другу все свои мысли и переживания. Только тогда ты будешь счастлива со мной, а я с тобой. Пойми ты это. Если ты лжешь мне, как последнему дураку, то ты не можешь уважать и любить меня, и не можешь быть счастлива со мной. А зачем я буду жить с человеком, который презирает меня и не может чувствовать себя счастливым со мной? Не мне это надо. Ты думаешь, что я требую от тебя рассказать всю правду, чтобы удовлетворить свою гордость и уязвленное самолюбие? Вовсе нет. Я не хочу просто, чтобы ты и дальше меня презирала, так как если ты меня презираешь, то не можешь быть счастлива со мной». «Но это правда. Ты был у меня первый», — говорит Тоня. «Страшное отчаяние захватывает мою душу. Она убеждена, что я дурак и смогу поверить в ее ложь. С горечью думаю я. Но зачем она это делает? Неужели она не верит мне? Я не понимал истинной причины желания Тони лгать мне. Тоня прекрасно видела, какие чудовищные страдания она причиняет мне, отказываясь говорить правду. Она наслаждалась, созерцая, как я в бессильном отчаянии не могу ни переубедить ее, ни заставить ее сознаться, ни вытолкнуть ее за дверь. Но я не понимал этого и предполагал, что Тоня просто не верит моим обещаниям о счастливой жизни после того, как она все расскажет мне». Я снова пытался переубедить ее, доказывая ей, что если она будет мне лгать, то не будет в нашей жизни ни любви, ни взаимопонимания, ни счастья. Но Тоня не имела ни капли жалости и продолжала жестоко мучить меня своей абсурдной ложью. Иногда меня охватывало страшное отчаяние. «Тонечка», — говорил я, — «ради Бога, оставь меня навсегда, я умоляю тебя, жалься надо мной, уйди, я очень тебя прошу, я не могу больше, уйди навсегда». «Никуда я не уйду. Я беременна и жду от тебя ребенка», – отвечала Тоня. Вновь и вновь порывы безумной ненависти и бешенства захватывали мою душу. Иногда мне хотелось даже убить эту наглую тварь, которая не хочет ни правду говорить, ни убираться из моей комнаты. Но тут я вспоминал о том, как она могла целых 2 часа молча сидеть в автобусе, и тогда мне думалось, что она просто очень глупа и стыдится каких-то нелепых предрассудков. Тогда снова вспыхивало во мне желание переубедить ее». Так продолжалось 3 дня. Это были для меня 3 дня отчаяния, ненависти, бешенства, невыносимых мучений. Дальше терпеть я не мог. Я собрал все свои вещи и побежал от нее в общежитие. Тоня пыталась меня не пустить, но я с яростью оттолкнул ее и побежал. Тоня бросилась догонять меня с обещаниями все мне рассказать. Дальше мучить меня этой абсурдной ложью было бессмысленно. Жертва ускользала из рук мучителя и была уже на свободе. Я вернулся. И Тоня подробно рассказала о своей сексуальной близости с одним парнем 2 года назад. Я вздохнул с облегчением. Все-таки я доказал ей, что меня не обманешь. Может быть, она просто проверяла мои умственные способности. И теперь, убедившись в том, что они у меня есть, она полюбит меня, станет уважать и будет счастлива со мной. Думал я, но жестоко ошибался. Во всяком случае, я должен был быть ей благодарен за ее откровенный рассказ и сдержать свое обещание о счастливой совместной жизни, если она все мне расскажет. Я бросился ей на шею и расцеловал ее. «А ребенок у тебя от кого?» – спросил я. «Ребенок твой», – отвечает Тоня. «Ну, я вообще-то верю тебе, но все равно для убедительности надо взять кровь на хромосомный анализ, когда он родится. А то и родители мои будут сомневаться». «Конечно, вы возьмете кровь ребенка на анализ и убедитесь в том, что в нем твои гены», – согласилась Тоня. «Тонечка, я всю жизнь буду любить тебя, только обещай мне никогда больше не лгать и ничего не скрывать от меня». Я даю тебе полную свободу. Ты можешь переспать с любым мужчиной. Но прошу тебя, не скрывай ничего от меня. Рассказывай мне все. Я тебя словом никогда не попрекну за твои измены. Хорошо, прости меня, Вова. Я никогда не буду больше тебе лгать, сказала Тоня. Ну где там? Она и в эту минуту продолжала мне лгать. Она прекрасно знала, что в животе у нее не сидит никакого ребенка. Ошибаться она никак не могла, потому что прошло уже целых 4 месяца с тех пор, как она уехала от меня в Коми-СССР. Однако она еще 3 месяца после этого лгала мне, что беременна от меня. А я верил ей. Она даже историю такую мне рассказала, что одной женщины живота не было видно вплоть до самых родов. И у нее, наверное, такой же случай. И для чего она лгала? Да только для того, чтобы еще сильнее нанести мне удар потом в самое сердце. После того, как она своими глазами видела, до какого отчаяния она довела меня своей абсурдной ложью о том, что я лишил ее девственности, ложь стала ее кумиром, и она решила лгать мне постоянно, чтобы доставить мне этим как можно больше страданий. Итак, Тоня рассказала мне о своей сексуальной близости с двумя парнями из КомСССР, которая была у нее 2 года назад. Она утверждала, что в Кинешме ни с кем не имела сексуальной близости, кроме меня. Но какие я мог иметь доказательства, что это не так? Хромосомный анализ крови ребенка, который скоро родится, покажет, думал я. Я расцеловал Тоню, и между нами снова возникли теплые дружеские отношения. Она просто проверяла мой ум, и теперь будет меня уважать, думал я. Тоне совсем не трудно было снова приобрести надо мной власть и добиться того, чтобы я снова потерял от нее голову. Достаточно было ей рассказать несколько интересных случаев из своей жизни и несколько интересных фильмов, и подарить несколько дней своего веселого и радостного настроения, как я снова любил ее, как прежде. Правда, мои мысли о творении добра и достижении вечного счастья она не могла переваривать. Они ее явно бесили, но я считал, что они просто недоступны ее пониманию, и не очень из-за этого расстраивался. Главное, Тоня была счастлива со мной. Она целые дни с радостью со мной разговаривала, рассказывая мне все новые истории своей жизни. Видя улыбку и радость на ее лице, я чувствовал себя на 7-м небе от счастья. Большим удовольствием для меня были мечты о ребенке, который скоро у нас родится. Как мне хотелось, чтобы быстрее настало то прекрасное время, когда он сможет говорить, мыслить, фантазировать. Я представлял это светлое будущее и не скрывал своего восторга от Тони. И вот на 8-м месяце беременности Тоня заявляет: «Вова, мы, кажется, ошиблись. Нет у нас никакого ребенка. Меня просто затошнило и вырвало. Вот мне и подумалось, что я беременна». Удивительно то, что такие ее слова в тот момент не вызвали у меня ни возмущения, ни негодования, ни ненависти к Тоне. Ведь разве не ясно было, что вопреки своему обещанию никогда мне не лгать, Тоня целых 3 месяца лгала мне, что беременна от меня? Невозможно же ошибаться в своей беременности целых 7 месяцев. Нормальному трезвомыслящему человеку это было бы ясно. Но за эти 3 месяца Тоня своими бесподобными улыбками, радостным настроением и оживленной болтовней со мной снова добилась моей слепой беспредельной любви. Снова потопил я свой разум в бездонном океане счастья. Снова ослепили меня яркие лучи солнца, когда на крыльях безумной радости я поднимался в заоблачные выси. И поэтому я снова не мог видеть самых очевидных вещей. Заблуждаться в своей беременности целых 7 месяцев никак невозможно. И когда Тоня заявила: «Вова, мы, наверное, ошиблись, нет у нас никакого ребенка», я расстроился только из-за того, что ребенка, о котором я так мечтал все это время, не появится. Неужели это правда? Неужели его у нас не будет? Ну скажи, может, тебе кажется? Может, все-таки он родится еще? Неужели нет? «Не знаю даже. Может быть, еще родится. Поживем, увидим», – отвечала Тоня. Но вот уже через неделю было время ему родиться, а живота у Тони не было и в помине. Досадно. Тяжело мне было расставаться со своей мечтой растить человека, который унаследует меня широкий кругозор интересов, любознательность, страсть к размышлениям и желание своими действиями приносить кому-то радость. Растить его и радоваться, создавая ему самое счастливое детство, воспитывая его одним добром и лаской, без единого наказания. Ну и бестолочь же я, не смог уж как следует научиться сексом заниматься, не хватило толку за целый месяц сделать ребенка, ругал я себя. Ну ладно, что поделаешь, надо хоть сейчас постараться его сделать. И каждую ночь я изо всех сил пытался сделать ей ребенка, но у меня снова ничего не получалось. Эрекции не было, сексуальное возбуждение почти всегда отсутствовало. Я нервничал, и это еще сильнее уменьшало мою способность к половому акту. Эти 3 месяца были для меня счастливыми. Тоня была веселой и разговорчивой. Так как у нее почти всегда было радостное настроение, я не желал обращать внимание на то, что она опять мне лжет. Я был бы счастлив, если бы она была со мной счастлива. Для счастья мне надо было только одно – быть нужным и интересным для Тони, знать, что ей со мной не скучно и хорошо. Но сделать меня счастливым вовсе не входило в ее планы. Тоня просто хотела приобрести снова ту чудовищную власть надо мной, какую она имела в первые дни знакомства, чтобы снова безнаказанно мучить меня. Она снова ждала, когда я так сильно ее полюблю, что буду терпеть любые издевательства, даже презрение. И вот проходит 3 месяца. Я целые дни пребываю в состоянии наивысшего восторга, и моей благодарности нет границ. Целые дни я восхищаюсь ей, прихожу в восторг от любого самого пустякового разговора, оказываюсь на вершине радости от каждой ее улыбки, засыпаю ее ласковыми словами и подарками, прошу у нее прощения за свое полное неумение в сексе. Как прежде, я слепо верю ей и не возмущаюсь даже ее абсурдной ложью, когда на 8-м месяце беременности Тоня заявляет мне, что она, наверное, ошиблась в том, что она беременна. Решив, что мое поведение ничем не отличается от поведения в самые первые дни знакомства, Тоня решает теперь мучить меня. Она показывает полное презрение ко мне, недовольство, отвращение, полное равнодушие к беседе со мной, не испытывая ко мне ни капли благодарности. Она раздражается и ругается на меня из-за каждого пустяка, снова начинает меня шантажировать. Но вместо того, чтобы расстраиваться и унижаться, как раньше, на ее шантаж, я не обращаю никакого внимания, давая ему решительный отпор, а ее раздражительность и ругань из-за каждого пустяка вызывает у меня взрыв раскатистого хохота. «Что с тобой сегодня, Тонечка?» – говорю я и давлюсь от смеха. «На тебя сегодня нашло настоящее вдохновение актрисы. Прямо настоящую сварливую женщину изобразила, самую сварливую и недовольную, готовую зажрать своего мужа». Насмеявшись вдоволь, я взглянул на лицо Тони и прочел на нем отчаянную ненависть. Это была настоящая ненависть. Так давно она ждала этого момента, когда я опять буду ею очарован, и снова можно будет мучить меня. Так соскучилась она по моим слезам, отчаянию и душевным мукам. И вдруг ее раздражительность и упреки не огорчают и не возмущают, а только заставляют меня смеяться. Ведь я был уверен, что ненависть ее не настоящая, а все это только розыгрыш. Но Тоня решила любой ценой переубедить меня и любой ценой заставить меня страдать. И она нашла способ, как это сделать. Она решила доказать мне, что любые разговоры со мной не приносят ей ничего, кроме отвращения. Целые дни просиживала с хозяйкой у телевизора и лишь с приходом ночи изображала из себя разъяренную развратницу и требовала сексуального удовлетворения. Она хотела всем своим видом показать, что общение со мной ей противно и что от меня ей нужен только секс. Она делала все назло мне, топтала все мои желания. Когда я понял, что Тоня стремится причинить мне боль, страшное возмущение, негодование охватили меня. «Ах ты, подлая тварь!» – заорал я. «Так ты позабыла все свои обещания, которые мне давала. Ты лгала мне, что будешь уважать мои желания. Ты лгала мне, что я тебе интересен. Лгала мне, что ты первого меня полюбила. И что я, в отличие от других парней, вижу в девушке душу, а не тело. Ты все мне лгала. Оказывается, разговоры со мной не доставляют тебе никакой радости. И ты с утра до вечера будешь просиживать лучше у телевизора, а от меня ночью будешь требовать только удовлетворение твоей похоти. Нет, я сегодня же от тебя уйду. Зачем я буду жить с человеком, которому нужно от меня только тело? Неужели я не найду такой девушки, которая будет бесконечно интересоваться моим внутренним миром, девушку, для которой обмениваться своими мыслями и переживаниями со мной будет всегда являться наивысшей радостью? Тут мне вспоминали слова матери. Горе тем мужьям, которые не могут до конца удовлетворить половой инстинкт своих жен. Ненависть к мужу вследствие этого становится такой чудовищной, что жена только целыми днями думает, чем бы посильнее причинить ему боль. И в конце концов, своими непрекращающимися издевательствами доводит мужа до высшей ступени отчаяния, иногда до сумасшествия, хотя этот муж не пьет, не курит и выполняет каждое желание жены, каждую ее прихоть. Вот оно что. Именно к таким тупоумным животным она и относится, с презрением думаю я. Значит, зря я смеялся. Ее раздражительность, злоба и презрение ко мне не разыгранные, а самые настоящие, и происходит от ее неудовлетворенного полового инстинкта. Тоня казалась мне омерзительной, и я кричал: «Глупые ты, ничтожные животные! Есть ли в тебе хоть доля человеческого разума? Неужели я буду жить с тобой, если ты сердишься на меня и раздражаешься без всякой разумной причины? За что? За то, что я целыми днями восхищаюсь тобой, прихожу в восторг от любого самого пустякового разговора с тобой, оказываюсь от одной твоей улыбки на вершине радости, за то, что выполняю все твои прихоти и желания, за то, что делаю тебе постоянно сюрпризы из подарков и гостинцев, за то, что с утра до вечера сыпаю тебя ласковыми словами, сердечными признаниями, знаниями, поцелуями, за то, что самым большим моим желанием является желание добиться того, чтобы ты постоянно была со мной радостной и веселой. За все это ты меня презираешь, ненавидишь, раздражаешься и злишься на меня из-за каждого пустяка. Разве я хотя бы раз желал причинить тебе страдания? Никогда. Когда у тебя плохое настроение, это пытка для меня. Если ты меня ненавидишь, презираешь, злишься и раздражаешься, это тоже означает, что ты со мной несчастлива и страдаешь. И поэтому видеть это тоже для меня пытка. Дело не в том, что ты задеваешь мою гордость и самолюбие, а в том, что я являюсь причиной твоих страданий. Вот что мучительно для меня. Твоя радость – самая большая радость для меня. А твое страдание, недовольство, плохое настроение – самое большое страдание для меня. Я все старался делать для твоего счастья, выполнял все твои желания, покупал тебе подарки, делился с тобой всеми мыслями и с интересом слушал твои рассказы. Но все бесполезно. Ты все равно раздражаешься, презираешь и ненавидишь меня, и, следовательно, не можешь быть со мной счастлива. Так какого черта ты прилипла ко мне? Если уж ты не понимаешь, что злиться, ненавидеть и презирать меня не за что, так как я стараюсь сделать все возможное для того, чтобы ты была счастлива, если уж ты просто безмозглое животное, у которого чувство ненависти и раздражения возникает без всякой разумной причины, просто вследствие неудовлетворения полового инстинкта, то найди себе и напарника, такое же безмозглое животное, и не лги мне, что видишь смысл в духовном общении, а не в сексе. Я собирал все свои вещи и бежал от нее в другой район Московской области с надеждой снять там себе комнату. Но Тони преследовала меня, умоляла ее простить, засыпала многочисленными обещаниями, которые она в скором времени непременно нарушит. И главное, изменяла в корне свое поведение. Начинала разговаривать со мной, спрашивать меня, интересоваться моими мыслями, высказывать свои и делать вид, что такой обмен мыслями со мной приносит ей удовольствие. Все ее поведение выглядело не менее искренним, чем предыдущее. Почему бы мне не вернуться? Тони обещала мне и дальше оставаться такой, как сейчас. Если она сдержит это обещание, то я буду счастлив. Может быть, она и правда просто разыгрывала эту ненависть и презрение ко мне. Может быть, ей было просто любопытно. Возмущусь я или буду винить во всем только себя и унижаться перед ней, как в те далекие времена. Может быть, ей просто интересен мой характер, и она хотела его испытать, думал я и возвращался домой. Но нет, после моего возвращения домой, Тони не желала быть для меня источником счастья ни единого дня. Разыгрывая свой беспредельный интерес к обмену мыслями со мной, она дарила мне счастье только в те дни, когда я бежал от нее, испытывая ненависть к ней и желание никогда больше ее не видеть. Только тогда, когда я желал навсегда уйти от нее, она делала вид, что ее интересует интеллектуальное общение со мной. Она делала это для того, чтобы я вернулся, решив, что могу быть интересен для нее. Стоило только ей добиться моего возвращения, как она сразу же спешила испортить мне настроение, нанося мне глубокий удар разочарования, который мог только огорчить меня, но не рассердить. Таким ударом могло быть для меня только осознание того, что я живу с умственно отсталым человеком. Доказать мне, что она умственно ограничена, становится ее основной целью. Тони делает вид, что совсем не может ни логически мыслить, ни рассуждать, не делать свои собственные выводы. Она хочет доказать мне, что видит в жизни одни лишь поверхностные стороны, и любой серьезный разговор стремится прервать и перевести на пустяковый. Она разыгрывает полное отсутствие интереса ко всем тем проблемам, которые интересуют меня больше всего. Если я спрашивал Тоню о том, что она думает по тому или иному поводу, то ответ ее поражал меня своей ограниченностью. Он основывался на всевозможных предрассудках, противоречил здравому смыслу. Например, Тони с презрением отзывалась о парне, который дружил с 1 по 9 класс с девушкой, шел с ней вечером по улице, и когда на них напали 5 хулиганов с ножами, не принял бой, а сбежал, оставив девушку. Тони называла его поступок трусостью. Но ведь самое разумное было убежать и донести случившемуся милицию. В этом случае он сам спасал свою жизнь. Появлялась возможность наказать хулиганов. Хулиганы могли испугаться милиции и оставить девушку в покое. Была возможность поймать их до того, как они что-то сделают с девушкой. Вступить же в бой с хулиганами было бы глупостью. И его бы хулиганы убили, и девушку могли бы убить и изнасиловать, и сами остаться безнаказанными. Но Тоня называла глупость смелостью и героизмом, а разумный выход из положения трусостью, желая доказать мне, что лишена способности мыслить и рассуждать. Доказать это мне для того, чтобы у меня не могло быть хорошего настроения при разговоре с ней, чтобы нагнать на меня тоску. Этим она вырывала все корни любви из моей души. «О боже, на какую тоскливую, беспросветную жизнь я себя обрекаю!» – с горечью думал я. «Я не смогу ее любить. Я буду жить с ней только из жалости». Но сразу же приходила мне и другая мысль. «Ну, это не беда. Главное, Тоня дорожит мной. Будучи такой ограниченной, она должна высоко ценить и уважать меня. Я научу ее мыслить и рассуждать». И я принимался за уроки. Но Тоня слушала меня с полным отсутствием всякого интереса и внимания. Она не желала ни спорить со мной, ни соглашаться, а только несколько раз перебивала меня и старалась перевести разговор на другую тему. Как бы желая этим сказать мне, что, мол, с тобой с дураком спорить? Страшное отчаяние захватывало меня, сердце мое разрывалось от боли. Она обладает потрясающим тупоумием, все ее мнения основываются на предрассудках. отстаивать себя в неравном бою геройство, убегать подлость. А до простой вещи, что, приняв бой с 5 вооруженными ножами и хулиганами, парень был бы убит, и девушка тоже, и хулиган оставались бы безнаказанными, она додуматься не может. И в то же время она считает меня дураком, не хочет спорить со мной и не желает даже слушать меня, думал я. И страшное желание уйти от нее навсегда, чтобы никогда в жизни больше ее не видеть, захватывало меня. «Тоня, давай расстанемся с тобой навсегда», – с отчаянием восклицал я. «Зачем я, для чего буду с тобой жить? Ты же совсем не желаешь даже понять мои мысли и взгляды. Ты считаешь меня дураком, ты не хочешь даже слушать меня, не хочешь спорить со мной. Зачем ты навязываешься мне? Для постели? Найди себе для постели другого. Зачем все мои мысли и идеи будут пропадать даром, если другой девушке они могли бы быть интересны и приносить радость? Ведь я бы мог найти себе такую девушку, которой был бы интересен мой внутренний мир, в которой мои мысли возбуждали бы острое желание дискуссии, для которой обсуждать различные проблемы со мной было бы наивысшей радостью. Я смог бы ее сделать по-настоящему счастливой. Зачем я буду жить с тобой, если ты даже слушать меня не хочешь? Если тебе я никогда не смогу доставить радости своими мыслями и рассуждениями». «Поступай, как знаешь», — отвечала Тоня. Со скоростью молнии я собирал все свои вещи и бежал от нее искать себе новую комнату. Неужели я никогда ее больше не увижу? Неужели она оставит меня в покое? Вот бы было хорошо, с восторгом думал я. Но не тут-то было. Жертва снова ускользнула из рук мучителя и была на свободе. И мучитель спускался снова догонять ее. Подсев ко мне в электричке, Тоня долго умоляла меня простить ее и вернуться. «Ну, прости ты меня. Я, конечно, во многом ошибалась и недооценивала тебя. Но я хочу научиться мыслить и рассуждать так, как ты. Просто мне никогда не приходилось задумываться и размышлять. Ты научишь меня мыслить и спорить. Мы будем теперь целыми днями обсуждать разные интересные проблемы. И со временем я разовью свои способности. Я согласна вообще больше сексом не заниматься, а только разговаривать с тобой, если тебе думается, что мне нужно только твое тело. Если хочешь, с этого дня мы будем только разговаривать с тобой». Видимо, Тоня дорожит мной, ценит меня и считает меня интересным человеком. Значит, зачем бы она так унижалась, так умоляла меня вернуться к ней, соглашаясь жить со мной даже без секса? «Наверное, мой внутренний мир ей все-таки интересен», — думал я. Я не понимал того, что нужен Тони только для того, чтобы приносить мне все новые и новые страдания, временами разыгрывая интерес к интеллектуальному общению со мной, а потом снимая с себя эту маску притворства. Ей просто хотелось меня мучить, но я не понимал этого. И такая необычная навязчивость со стороны Тони казалась мне доказательством того, что она меня любит и нуждается в общении со мной. Поэтому я желал простить ее и помириться с ней. Мы обсудили с Тони этот случай с парнем. Она признала мою правоту, повторила ход моих мыслей. Потом я рассказывал Тони о своих взглядах, краткое содержание которых привожу здесь. В человеческом обществе много разных предрассудков. Общество эгоистично, равнодушно и безжалостно. Нередко добрый, простодушный, искренний человек, который даже счастлив стать всеобщим посмешищем, лишь бы быть для людей источником смеха, радости и веселья, вызывает всеобщее презрение. Почти никто не испытывает к нему благодарности, но многие стремятся его обидеть и унизить. Другой же хитрый, лживый и эгоистичный человек вызывает всеобщее уважение. Общественное мнение бывает настолько кощунственно, что способно осудить парня, который женится на несчастной, обманутой и брошенной девушке с ребенком. Общественное мнение способно презирать несчастного, обманутого человека, и поэтому ни в коем случае нельзя прислушиваться к общественному мнению. Нужно жить так, чтобы творить добро, творить его на каждом шагу. Если ты встретишь на своем пути несчастного человека, и у тебя есть возможность осчастливить его, превратить из несчастного в счастливого, то, не задумываясь, сделай это. Если ты испытаешь чувство радости, осчастливив другого несчастного человека, увидев радость и чувство благодарности на его лице, то ты хороший человек. Плохим человеком является только тот, кто умышленно приносит страдания другим людям. Только за умышленное причинение страданий другим можно осуждать кого-то. Нужно ли мстить? Это зависит от того, в какой мере страх перед наказанием способен остановить злого человека от совершения злых дел. Вообще-то злой человек совершает злые поступки по причине определенного расположения нервных волокон в его головном мозгу. И сомнительно, чтобы месть могла избавить его от желания творить зло, так как это желание является продуктом нервных процессов, протекающих в его головном мозгу. Ни в коем случае нельзя мстить ему, испытывая при этом гнев и ненависть, так как это принесет только удовольствие злому человеку. Гнев и ненависть – это отрицательные эмоции. Гневающийся страдает сам. И поэтому злым людям бывает, наоборот, приятно, когда на них кто-то гневается. Но исполнять желания злого человека тоже нельзя, так как это только разозлит его. Лучше всего не обращать на него никакого внимания. Это будет самым большим наказанием для него. Смысл жизни в том, чтобы испытать в жизни как можно больше удовольствий и как можно меньше страданий. Жизнь дана для радости. Причина огорчений и страданий в том, что часть желаний, возникающих у человека, которыми он управлять не может, обречена на неудачи по причине противоречия их с естественным ходом событий, которые он тоже пока не может управлять. Существование злодеев также является причиной огорчений. Счастье человечества только в развитии науки. Не экономику сейчас следует развивать. Хлеба очень много. Буханка хлеба стоит сейчас 20 копеек. И вряд ли найдется хотя бы один человек в Советском Союзе, который умирал бы с голоду. Надо развивать в первую очередь медицину, биологию, физику, химию, электронику, философию, социологию. Стране нужны философы и психологи, которые выяснили бы причины ссор, ненависти и страданий людей, живущих под одной крышей, и предложили бы выход. Ведь не от голода, а от ссор страдают люди. Стране нужны медики, которые смогли бы вылечивать человека от любой болезни, а также могли бы изобрести лекарства, способные вылечить человека от желания творить зло. Стране нужны физики и инженеры, электронные техники для того, чтобы человек мог приобрести власть над природой. Поэтому человек и должен быть умственно развитым. И второе достоинство человека после его доброты – это его умственные способности. Чем выше развиты умственные способности человека, тем больше пользы он может дать обществу. Если человек находит удовольствие только в том, чтобы вкусно поесть, приобрести красивую мебель, удовлетворять свой половой инстинкт с женой, не интересуясь ее внутренним миром, то такой человек мало чем отличается от животного и вызывает у меня омерзение. Ужасно то, что многие парни вступают с девушкой в брак – только ради постели. Им не доставляет никакого удовольствия беседовать с женой. По-моему, жена должна быть в первую очередь близким другом, с которым он должен находить бесконечную радость в спорах и дискуссиях. Ведь как много создано интересных фильмов и книг, сколько интересного в человеческих взаимоотношениях. Только глупец может ни о чем не задумываться, а находить смысл в сексе, хрустале, мебели, деньгах. Тони с интересом и восхищением слушала меня и во всем со мной соглашалась. Потом я спросил, что она думает по тому или иному вопросу, и ответом ее были мои мысли. Тони запомнила все, что я говорил, и о чем бы я ее ни спросил, она думала так же, как я. Ее покорность и быстрота, с которой она приняла все мое мировоззрение, очень порадовали меня. Мы решили, что с этого дня не будем больше заниматься сексом, а будем все свое свободное время делиться друг с другом всеми своими мыслями и обсуждать что-нибудь интересное. Я снова со всеми своими вещами вернулся к Тоне, и началась новая интересная жизнь. Все свое время Тоня вынуждена была теперь посвящать интеллектуальному общению со мной. Условия были поставлены жестко. Либо слушать меня и соглашаться с моим мнением, либо высказывать свое мнение, возражать мне, но в пользу своей точки зрения приводить какие-то аргументы. Так принято в обществе, и так делают все, это не доводы. Тоня выбрала лучше говорить самой, чем слушать меня, а для этого она вынуждена была прекратить притворяться глупой и начать рассуждать разумно, что она немедленно и сделала. Когда Тоня стала рассказывать мне разные истории, разумно рассуждать и делать правильные выводы, я снова был счастлив. Мне даже в голову не приходилось спросить себя, зачем она притворялась глупой совсем недавно. Я был счастлив, но не прошло и несколько дней, как Тоня нарушила все свои обещания. Она дала мне понять, что просто презирает меня, и все это было лишь притворством. Я решил съездить в Кинешму, отдохнуть от нее, и я снова был несчастлив с ней. И поэтому глаза мои должны были открыться на то, что Тоня по-прежнему мне лжет. «Откуда возникают эти бесконечные ссоры? В чем причина презрения и неуважения Тони ко мне?» – спросил я. И сразу же я нашел ответ на этот вопрос. «Тони презирает меня потому, что лжет мне». А я даже не возражаю ей, когда она говорит мне такую очевидную ложь. Неужели можно 7 месяцев заблуждаться в своей беременности? Неужели ей никто никогда на самом деле не рассказывал о признаках беременности, и она целых 7 месяцев считала себя беременной только из-за того, что ее однажды затошнило? Неужели та, которая, презирая меня и издеваясь надо мной, сама предложила мне сексуальную близость на 13-й день знакомства со мной, не имела сексуальной близости ни с одним другим парнем в Кинешме за все свое время проживания в этом городе? Один парень, встретившийся в Ивановне, сам рассказывал, что гулял с ней. Девочка она во, Тони утверждает, что он лжет, но неужели можно ей верить, когда она 3 дня мучила меня своей абсурдной ложью, что я якобы лишил ее девственности, и только после того, как я собрал все свои вещи и побежал от нее, рассказала о 2 парнях, с которыми имела близость 2 года назад. Еще хорошо я помню, как она вздохнула тогда. Эх, природа, зачем она так устроила, что нельзя скрыть того, если ты с кем-то была? Ах, тварина, как будто тут природа виновата. Да неужели она думает, что я такой дурак, что могу поверить в то, что девушка, которая на 13 дней знакомства упрашивала меня набраться смелости и перебороть себя, ни с кем до меня не была. А как она любила Илхома, какое злобное письмо она написала ему, когда тот перестал приходить к ней. Однажды, увидев Илхома на вокзале, она целый день крутилась вокруг вокзала, наблюдая за ним и не обращая на меня никакого внимания. И она лжет, что Илхом предлагал ей сексуальную близость, а она отказала ему в этом. Она целый месяц приходила ко мне на ночь и терпеливо ждала, когда я перестану стесняться, волноваться и робеть, когда научусь. И после первого полового акта на другой день сказала, что забеременела от меня. Потом она уехала к своим родителям в Коми СССР и писала мне, чтобы я непременно приехал к ней туда, потому что она ждет от меня ребенка. После моего письма с угрозой взять на хромосомный анализ кровь ребенка, который родится, она приезжает, навязывается мне, лжет, что я лишил ее девственности. Потом сознается во лжи, но продолжает лгать, что беременна от меня. Только на 8-м месяце ее мнимой беременности она заявляет, что ошиблась в своей беременности, что ее просто затошнило, вырвало. Вот я и подумаю, что она беременна. А я нисколько не возмущаюсь этой абсурдной ложью, а только сожалею, что ребенка не будет. Еще бы после этого она меня любила и уважала, когда я позволил ей так лгать. Она же меня дураком считает, законченным. Она презирает меня, как последнего дурака». Боли бешенства охватило меня. Погостив 1 день в Кинешме, возвратившись к Тони в Москву, я с радостью тигра набросился на нее и потребовал от нее немедленно рассказать мне всю правду. «Ах ты, подлая лгунья, ты продолжаешь мне лгать. Разве не русским языком я тебе говорил, что все тебе прощу? Только говори правду. Говори, от кого ты делала аборт, когда ездила домой?» «Не делал я никакого аборта. Через 3 месяца меня вырвало». «Вот мне и подумалось, что я беременна», – отвечала Тоня. «Мне хотелось убить ее в эту минуту за такую ложь. Бешенству моему не было никаких границ. Я не мог себя сдерживать и стал драть ее за волосы и бить по лицу. Но любые побои и пытки с радостью согласится перетерпеть тот садист, кто любит мучить, наслаждаясь созерцанием причиняемых им страданий. Страсть мучить другого, непреодолимая потребность доводить другого человека до отчаяния, страшных душевных мучений и бешенства, была так сильно развита в Тоне, что никакие побои не смогли бы заставить ее отказаться от такого чудовищного удовольствия, видеть то, как благодаря ее упорному желанию, нежеланию говорить правду, другой человек мечется в ярости и отчаянной ненависти к ней, и бессилен что-то сделать, бессилен даже пресечь ее попытки навязаться. «У тебя нет никаких точных доказательств того, что я лгу». Таков был ее наглый ответ. «Почему такие невыносимые страдания причиняла мне ее ложь? Да только потому, что я не понимал того, что она лжет именно с целью мучить меня своей абсурдной ложью. Я многое предполагал. Я предполагал, что ее связали и насильственно сделали ей аборт против ее воли, а потом жестоко избили и запугали, чтобы она никому не смела об этом рассказывать. Ей насильственно сделали аборт, потом лишили ее памяти, чтобы она обо всем забыла и ничего не могла рассказать. Произвели электрошоковую терапию ее мозга. Или... Она родила ребенка у себя дома, сразу же убила его и закопала, и боится рассказывать мне об этом, боится, что я проболтаюсь, и ее посадят в тюрьму. Или она просто очень глупа и не понимает, что я ей все прощу, даже совершенный аборт, если она покается и честно мне обо всем расскажет. Я остро чувствовал свою вину, что не приехал тогда, не признал того ребенка, а написал по совету матери письмо, что кровь ребенка будет взята на хромосомный анализ. Это письмо, думал я, могло попасть в руки ее родителей, которые и заставили ее делать аборт. Именно такие ошибочные мысли о причинах ее лжи, вместе с досадой на то, что она считает меня последним дураком, если думает про меня, что я могу поверить в такой абсурдной лжи, что можно целых 7 месяцев считать себя беременной, когда ты не беременна, и доводили меня до страшных душевных мучений. Много месяцев я умолял Тоню рассказать мне, что произошло с тем ребенком, рождение которого она ожидала. Но Тоня продолжала лгать мне, что она просто не знала признаков беременности, что ее тошнило, и она поэтому считала себя беременной. Она утверждает, что впервые узнала от меня, что во время беременности у женщин прекращаются менструации, и что никогда никто ей об этом не говорил. И все-таки, несмотря на ее ужасное поведение, я сознательно хотел как можно скорее иметь от нее ребенка, хотя она не вызывала у меня ни малейшего сексуального возбуждения. Мой организм инстинктивно противился совокуплению с этой наглой, подлой и лживой женщиной, но иметь ребенка я хотел всей своей душой. Желание иметь подобного себе человека овладело всем моим существом, и чем больше я получал жестоких ударов от судьбы, тем сильнее это желание разрасталось в моей душе». Всю свою жизнь я был несчастен и одинок. Тетушка была единственным человеком, не желающим причинять мне страдания. Но наши интересы разошлись, когда мне было еще 7 лет. Тетушка не знала даже о шарообразности Земли и о том, что звезды больше Земли и никак не могут упасть на Землю. Я мог радовать ее только своим хорошим аппетитом и здоровьем. А ум мой рвался вперед, желая творить добро, приносить другим людям смех, веселье и хорошее настроение. Но я был наивен, надеясь получить от других людей благодарность, как доказательство того, что мне удалось сделать других людей хотя бы немного счастливее. Вместо благодарности я получил от людей только презрение и желание досадить мне. Злых людей, которым нравится кого-то мучить, нельзя было порадовать ничем иным, как только своими собственными мучениями. Я не знал того, что большинство людей противоположно мне, и если они являются причиной радости для кого-то, то это для них невыносимо. И поэтому, если я буду выполнять их желания, угождать им, развлекать их, дарить им смех и веселье, то это вызовет у них только ненависть и презрение ко мне, а не благодарность. Ведь делая им добро, принося им смех и веселье, угождая им, я сам при этом радуюсь, и они, позволяя мне служить им, являются причиной моей радости. А быть причиной чьей-то радости невыносимо тяжело для садистов, находящих удовольствие в том, чтобы быть причиной мучений другого. Говорят, что в Японии самым страшным наказанием для детей бывает то, когда их высмеют. Мне же, наоборот, всегда нравилось, когда люди смеялись надо мной. Быть шитом, быть всеобщим посмешищем, приносить окружающим людям смех и веселье, создавая им положительные эмоции – все это было самым большим наслаждением для меня. Но люди, которые смеялись надо мной, вовсе не хотели порадовать меня своими насмешками. Увидев то, что я рад, когда надо мной смеются, они возненавидели меня и стали бить. Побоям радоваться я уже не мог, потому что побои, в отличие от насмешек, причиняли мне реальную боль. Но я был очень труслив, боялся давать ответный удар, чтобы не получить еще больше побоев, не имел товарищей, и поэтому все дети стали меня избивать». Били меня, начиная с детского сада и кончая 5-м классом школы. Мальчишек я возненавидел, наверное, за то, что они меня часто били, и стал дружить только с девочками. Печально закончилась моя дружба со Светой и Любой. С Тоней мы расписались в ЗАГСе 12 марта 1988 года. Женившись на Тоне, я понял, что Тоня находит удовольствие только в ссорах и ругани, что ей скучно и тошно жить со мной, когда все мирно и хорошо, а в обмене мыслями и дискуссиях она не видит никакого смысла. Таковы были все девушки, которых я знал. Лживость, злость и тупость – вот те качества, которые я видел всюду. Приобрести мебель, красивую одежду, иметь много денег, заниматься сексом, обсмеивать и унижать других, ругаться и ссориться – таковы были желания девушек этого века. Ни одна из этих девушек не находила смысла в интеллектуальном общении со мной. Меня ужасало и глубоко возмущало то, что во многих фильмах муж и жена живут вместе только ради сексуального удовольствия. Лгут друг другу, имеют тайны друг от друга. Наличие тайн и обмана между мужем и женой казалось мне в высшей степени возмутительным. Не было ни одной девушки, которая разделяла бы мое мнение о том, что муж и жена должны делиться друг с другом всеми своими мыслями и не иметь никаких тайн друг от друга. Мог ли я иметь надежду на то, что такая девушка встретится мне в будущем? И тут я подумал о том, что только мой собственный сын может быть таким, как я. Только ему одному будет интересен мой внутренний мир и обмен мыслями со мной. Я подумал, что только моему сыну могут приносить радость мои рассуждения, что только он будет интересоваться такими проблемами, как возникновение Вселенной, истинен ли второй закон термодинамики, верна ли эволюционная теория, каковы причины зла и страданий в жизни людей. Я решил, что только мой сын может нуждаться в дискуссиях со мной, и только с ним мы сможем сделать друг друга счастливыми. Поэтому я очень хотел, чтобы Тоня забеременела и родила как можно скорее мне ребенка, хотя я испытывал непреодолимое отвращение к сексу с ней. 24 января 1989 года у меня родился сын Павлик. Вы даже представить не можете, какое счастье я испытывал, ожидая его рождения. Мечта о сыне сводила меня с ума от радости. Узнав, что Тоня беременна, я стал боготворить ее и ничего больше не испытывал к ней, кроме любви и благодарности. Я не требовал от нее ничего больше, ни любви, ни уважения, ни интереса к моему внутреннему миру, ни искренности. Ведь скоро я буду иметь человека, которому я буду нужен, интересен, искреннего, правдивого, доброго, любящего мечтать, фантазировать и рассуждать. Я любил Тоню за то, что она родит на свет такого человека. Я идеализировал его, говоря себе, что все плохое, только казалось мне, что Тоня, как опытный психолог, просто изучала меня, ставила надо мной различные психологические эксперименты, невольно принося мне эти мучения. Но я всегда был нужен, интересен ей, поскольку она всегда желала жить со мной вместе. И теперь она родит от меня ребенка. Я был очень сильно благодарен Тоне за то, что она забеременела. Я ослеп и оглох от счастья, и если бы Тоня заорала на меня «заткнись», то и тогда бы я вместо этого услышал и увидел галлюцинации, как Тоня улыбается мне и говорит нежные слова. Причинить мне боль и страдания, снова поссориться со мной просто было никак невозможно. Не находилось даже никакого повода для ссоры. Я был счастлив от своей мечты о сыне, который у меня появится, и ничего не хотел от Тони, не предъявлял никаких требований к ней. Все желания Тони, все ее прихоти я исполнял с громадной радостью и не замечал при этом ее недовольного лица, но видел перед собой только радостное лицо, образ которого рисовало мое галлюционирующее воображение. Как она мечтала о том, чтобы у меня возникло хоть какое-нибудь желание, чтобы жестоко растоптать его и снести одним махом тот воздушный замок, который я воздвиг ей в своем воображении. Но никакого желания у меня не возникало. Я не хотел от Тони абсолютно ничего, а сам рад был бы выполнить любое ее желание. Я закрыл свои глаза, заткнул уши и видел перед собой только чудесный образ девушки, которая безумно меня любит и благодарна мне за то, что я люблю ее. Так я тону в бездонном океане счастья, общаясь со своим воображаемым образом и месяц, и два, и три. Ничем нельзя было вывести меня из этого состояния безмятежного блаженства и заставить страдать. Тони было явно не по себе. Но каков же был мой ужас, мое отчаяние, когда я приоткрыл один свой глаз и увидел перед собой страшное, безжалостное, деспотичное чудовище, которое желало уничтожить меня за всю мою любовь. В тот миг я чуть было не лишился рассудка. Мне было так тошно, что хотелось покончить с собой. Когда Тоня находилась на 7-м месяце беременности, ее положили в больницу. Я каждый день по 3 часа беседовал с ней, навещая ее в больнице. И это время наших свиданий было наполнено для меня громадной радостью и восторгом. Я был уверен, что Тоня любит меня, и поэтому чувствовал себя уверенно, раскованно, и красноречию моему не было границ. Я болтал и упивался своей болтовнёй. Однажды в мою комнату зашла очень несчастная женщина. Ее взгляды, мысли, ее жизнь и трагическая судьба глубоко взволновали меня и потрясли. Эта женщина резко отличалась от всего остального эгоистичного и пошлого мира. Творить добро и жить высокоинтеллектуальной жизни – вот каковы были ее основные желания. Она могла бы стать счастливейшим человеком на земле, если бы тот, кого она любила, был благодарен ей за ее любовь. Но жестокие удары судьбы проморочили ее ум. Добро, которое она хотела творить, было никому не нужно, потому что мир был безжалостен, неблагодарен и жесток. Первые слова этой женщины о том, что лишать жизни даже насекомые нельзя, поразили меня. Жалость ко всему живому, к мухе, к бабочке, жуку была в душе этой женщины в точности такой же, как у меня. Страсть к литературе, философии, размышлению, ненависть к пьянству, разврату, низкой и пошлой жизни – все это копировало меня. Она так же, как я, любила много раз и всегда желала сделать жизнь любимого человека, состоящей из одной радости, но не могла этого достигнуть, потому что тому, кого она любила, для счастья были необходимы мучения другого, например, ее мучения. Никто не платил ей благодарностью за ее любовь и желание служить кому-то. Она была бесконечно несчастна, десятки раз обманута и разочарована. Жестокая судьба отводила от нее всех добрых и благородных людей. Со временем организм ее потерял способность терпеть бесконечные жестокие удары судьбы. И чтобы выжить, необходимо погрузиться в мир иллюзий и не видеть зла. И она слепо и навсегда влюбляется в мальчишку, сына нашей хозяйки, внушает себе, что он ее внук. И хочет посвятить всю свою жизнь тому, чтобы сделать его счастливым. Она мечтает вытащить его из той пошлой жизни, которой живет его мать, где только секс и вино. Показать ему, как велик и прекрасен мир литературы, науки, кино, сделать его разносторонне развитым и по-настоящему счастливым. С пеленок она нянчит и воспитывает ее. Ее благородное сердце навсегда отдано ему, и она мечтает о том, как он вырастет добрым, честным, благородным и разносторонне развитым человеком. Но ребенок растет, и однажды она замечает его эгоистичную сущность. Она замечает то, что чем больше делаешь ему добра, и чем сильнее его любишь, тем меньше он испытывает благодарности тебе за это, и тем сильнее он тебя презирает. Ее охватывает ужас и отчаяние, потому что она знает, что жестокого, неблагодарного эгоиста невозможно перевоспитать. Но остаться в трезвом уме и не пересмотреть свои верные убеждения, посмотреть горькой правде в глаза, для нее это хуже смерти. Она так долго лелеяла мечту вырастить из Владика доброго, благородного и счастливого человека с возвышенными интересами, что отказаться от этой мечты равносильно самоубийству. Единственный выход – уверовать в то, что воспитанием можно исправить эгоистическую и подлую сущность ребенка. Путем строгости и наказаний она добивается послушания и уважения к себе. Произошла первая ступень деградации ее разума, потому что посмотреть горькой правде в глаза – убийственно. Идет время. Она целыми днями беседует со своим любимым Владиком. Ходит с ним в кино, учит его рассуждать и делать добро. Она осуждает тех, кто ищет удовольствие в пьянстве и сексе. И внушает ему, что счастье в музыке, литературе, живописи, науке, философии, что только творческий умственный труд, а не вино и не секс, может сделать человека по-настоящему счастливым. Она думает, что Владик слушает ее и понимает. Она надеется, что он станет таким же, как она того желает, разносторонне развитым человеком. Но Владик не слушал ее и не понимал. Она ему уже надоедала. Его ум был недоразвит, и он не мог понять ее глубоких философских мыслей, а если мог, то никак не мог понять того, зачем нужно делать кому-то добро. Его душа была безжалостной и жестокой, и однажды он нанес ей смертельный удар. Он заявил, что больше не хочет ее видеть и просит навсегда оставить его в покое. Расстаться со всеми своими мечтами, признать, что вырастила безжалостного, жестокого, неблагодарного эгоиста, который к тому же ничем не интересуется, признать, что все ее мечты были только приятным самообманом, им никогда не суждено сбыться, все это убийственно для нее. Спасти ее может только какая-нибудь вымышленная теория. Нет, это, конечно, не мой Владик. Это меня злые люди решили разыграть. Того настоящего Владика они запрятали в подвал и заперли его там, а ко мне направили его двойника, жестокого и неблагодарного. А настоящий Владик, конечно, любит и ценит меня. Ему очень интересно всегда бывает обмениваться мыслями со мной, обсуждать книги и фильмы. Он сейчас сидит запертый в подвале и скучает по мне, мечтает скорее меня увидеть. Только такая теория спасает ее. Но иногда ей приходится прибегать для ее обоснования и к мистике, и к сверхъестественным силам. Владик мог бы еще спасти ее разум от распада, изменив свое поведение, начав с уважением, любовью и вниманием относиться к ней. Но узнав о том, что он у нее уже раздвоился, он вообще стал ее презирать, считая ее сумасшедшей, и не пожелал даже разговаривать с ней. Так продолжалось и день, и два, и три. Настоящего Владика все не выпускали. Ее начинали одолевать мучительные сомнения. Ее разум должен был разрушиться до какого-то предела, потому что она жить не могла без своей веры в то, что она нужна своему Владику, и что он любит и ценит ее. Новые ошибочные мысли, объясняющие такое хамское отношение Владика к ней, приходили к ней в голову. «Зачем же вы забрасываете дорогими подарками, ботинками, куртками, игрушками, коробками шоколадных конфет этого двойника, который нисколько не благодарен вам за эти подарки и глубоко вас презирает? Ведь настоящий Владик, по-вашему, сидит под замком в подвале?» – спрашивал я. «А кто его знает?» – отвечала она. «Тут трудно разобраться. Может быть, это и есть настоящий Владик. Но гонит он меня и не хочет разговаривать со мной. Не по своей доброй воле. Его заставляют это делать. Его запугали. Мать его запугала, чтобы он гнал меня и не разговаривал со мной. Я прекрасно видел, как она заблуждается, хотя понимал, что последнее ее предположение абсолютно логично. Бездуховность и зло люто ненавидят идейность и добро. Вся ее ошибка заключалась в одной догме, в которую она непоколебимо верила. Она нужна Владику, он любит ее и ценит. Он не станет таким, как большинство других людей, но будет особенным, интеллектуально развитым и благородным человеком с широким кругозором интересов. Я пытался переубедить ее. Ваш Владик черствый, безжалостный, неблагодарный и бездуховный человек. Он с вами даже разговаривать не хочет. Он при мне несколько раз называл вас сумасшедшей. Помните, когда я стал вам показывать решение задачи на микрокалькуляторе, он меня одернул, сказал, что вам все равно этого никогда не понять. Он не испытывает по отношению к вам никакой благодарности за ваше желание посвятить ему свою жизнь. Его мать не угрожает ему и не запугивает его нисколько. Вы зря все это выдумываете. Владик сам любит и уважает свою мать, сам хочет общаться со своей матерью, потому что его тянет к простой, обыденной жизни. А высокие материи и ваши философские размышления его совершенно не интересуют. Вы ему не нужны, так зачем навязываться? Неужели вы не найдете такого человека, который оценит, поймет и полюбит вас, для которого вы будете по-настоящему интересны? Я хотел раскрыть ей глаза на горькую правду, как никто не раскрыл мне глаза на мою слепую любовь к Любе. Но ведь я встречался с Любой и лелеял несбыточные надежды на счастье с ней всего один год, а эта женщина целых 13 лет лелеяла свои мечты о Владике. И правда о 13 напрасно потраченных на Владика лет жизни была намного ужаснее. Весь ее изобретательный ум сочинял все новые и новые фантастические теории, позволяющие ей верить в существование доброго, благородного и любящего ее Владика, нуждающегося в общении с ней. Мои убедительные слова причиняли ей боль. Она затыкала уши, махала на меня руками и умоляла меня не говорить так о Владике. Она была уверена, что только Владик – смысл ее жизни. Полюбить другого человека она считала невозможным. Она внушила себе это и верила в это. Так на моих глазах распадался и деградировал высокий философский ум, став жертвой неблагодарной любви. Ее разум и фантазии простирались так далеко, что я мог ночами слушать ее. На все вопросы она имела свою собственную точку зрения. И каждое свое мнение она обосновывала цепочками доказательств. Когда она высказывала свои взгляды относительно того, вечна ли Вселенная во времени, как возникли звезды, планеты и жизнь, мне казалось, что я разговариваю с каким-то высшим разумом, которому известны все тайны бытия. Меня приводил в трепет полет ее фантазии и глубина мысли. Все ее мировоззрение базировалось на логике. И хотя она уже не могла связно изложить его, собрав воедино разрозненные куски, можно получить было оригинальнейшую картину мира. Она глубоко анализировала каждое явление, и казалось, числу ее собственных неординарных мыслей не было конца. Как ужасно было сознавать то, что этот разум стремительно деградирует, распадается, и в скором времени от ее способности мыслить логически не останется и следа, потому что только в приятных заблуждениях, в мире своих фантастических теорий о добром и прекрасном Владике, находится ее утешение. Я хотел спасти ее и вылечить ее от любви к этому Владику, дать ей возможность бескорыстно любить другого достойного человека, который ее любовь оценит. «Да, все смеются над ней, все считают ее сумасшедшей», — думал я. «Эх, люди, вам не понять, что есть такие люди, которые имеют непреодолимую потребность любить и посвящать всю свою жизнь тому, чтобы сделать счастливым любимого человека. Что ж тут непонятного? У этой женщины была врожденная потребность быть источником радости для какого-нибудь человека. В один прекрасный день она решила любить Владика и жить для того, чтобы сделать его счастливым. И вдруг оказывается, что все ее мечты обречены на провал. Владик не нуждается в ней, не хочет ее видеть, ее внутренний мир и общение с ней оказывается ему совсем не нужны. И даже в ее подарках он совсем не нуждается. Хочет только одного, чтобы она оставила его в покое. Смысл ее жизни потерян. И остается только утешать себя разными фантастическими теориями, что это не настоящий Владик, а двойник, или что его принуждают так вести себя с ней против его воли. Неужели не ясна причина ее сумасшествия? Но ведь есть выход из этой ситуации. Если в этой женщине существует непреодолимая потребность быть кому-то нужной, интересной, жить для кого-то и делать кому-то добро, то почему именно Владику, а не мне, например, она должна делать это добро? Ну, допустим, если бы она меня не встретила, ей действительно лучше было бы уйти в мир своих грез и творить добро своим галлюцинациям, так как дождаться благодарности от реальных людей очень сложно. Но это вовсе не нужно, раз она встретила меня. Я могу всегда с большим интересом и вниманием слушать ее мысли, и буду всегда благодарен ей за любое доброе дело, которое она сделает для меня. Только нужно с корнем вырвать ее заблуждение, что она нужна Владику. Она должна осознать, что Владику не нужна, но зато нужна мне. Она должна только понять, что ее мысли нисколько не интересуют Владику, что ее заботы и дорогие подарки, которые она ему дарит, только раздражают его. Он ведь даже Подарков никаких не хочет больше от нее принимать. Вот как она ему надоела со своей любовью. Она должна понять, что мне нужны и интересны все ее мысли, что я буду бесконечно счастлив и благодарен ей, если она будет мне, а не Владику, покупать подарки. Я решил исполнить мечту этой женщины, быть кому-то нужной, полезной, приносить кому-то радость. Я с интересом слушал ее, задавая ей все новые и новые вопросы, и говорил горячие слова благодарности за каждый подарок, который она мне покупала, за каждую ее заботу обо мне. Я хотел, чтобы она поняла, что мне, а не Владику, нужны ее подарки, ее заботы и добрые дела, ее мысли и рассказы. И она поняла это. Ее охватил настоящий энтузиазм, и она готова была забыть Владика и полюбить меня. Она выстирала мне все белье. Каждый день на свои деньги она покупала самые лучшие продукты для меня и готовила мне обед, стараясь всеми силами мне угодить. Она захотела жить для меня. Часами она рассказывала мне о своей жизни и, казалось, находилась на вершине счастья от того, что я с таким вниманием и интересом слушаю ее. Она теперь мне покупала подарки и все мечтала о том, когда моя жена выйдет из роддома, чтобы понянчиться с нашим ребенком. Она предложила снять двухкомнатную квартиру и жить вместе с нами, водиться с нашим ребенком, стирать и готовить. Она мечтала стать бесплатной служанкой и делать все домашние дела. Это было просто какое-то неописуемое чудо. Это было воплощение альтруизма в самом чистом виде. Однако я почему-то решил вдруг посоветоваться с Тони. Если Тони пожелает жить отдельно, без посторонних людей, думал я, пусть будет так, как она захочет. А женщина эта может каждый день приходить к нам в гости, делать домашние дела, стирать пеленки, готовить. Мы будем благодарны за все то добро, которое она нам сделает. Пусть приходит и стирает пеленки, раз ей требуется делать кому-то добро и быть нужной, как воздухом дышать кому-то. Я пришел к Тоне и рассказал ей об этой несчастной женщине, которая сходит с ума от своих несбывшихся надежд, которая видит смысл в том, чтобы жить для кого-то и творить добро. Но сколько она не заваливает своего Владика дорогими подарками и гостинцами, тот только презирает ее и не хочет даже разговаривать с ней и гонит ее вон. Но это так убийственно для нее, что она даже верить в это не хочет и утешает себя выдумками, что это не Владик, а его двойник, или что так его заставляет поступать мать. «Ужас, какая несчастная! А как она хочет делать добро?» – говорил я. «Стоило ей увидеть возможность радовать меня и получать взамен мою благодарность, как она выстирала все мое белье». Каждый день готовит мне обед и кормит меня на свои деньги. Она предложила снять двухкомнатную квартиру, жить вместе с нами. За квартиру она сама тоже будет платить. Она мечтает стирать пеленки, заботиться о нашем малыше и делать бескорыстно все домашние дела. Ей нужно для счастья только одного – приносить радость другим людям и видеть, что ей благодарны. Она просто хочет быть кому-то нужной и полезной. Вот тебе она купила красивые домашние тапочки в подарок. Ты только поблагодари ей, покажи ей, как ты рада ее подарку. После этого она завалит тебя подарками с головы до ног. И нам будет хорошо, и ей главное, тоже будет хорошо, когда у нее появится возможность приносить людям радость при помощи своих подарков и видеть благодарность на их лицах. Что касается того, жить ли нам с ней в одной квартире, сама решай. Если ты захочешь жить отдельно, только вдвоем со мной, то я передам ей. И пусть она днем к нам приходит, стирает пеленки. И радость на наших лицах будет ей наградой. Ведь только подарить ей улыбку и сказать теплое слово благодарности, как мало нужно для того, чтобы сделать ее жизнь счастливой. Я посмотрел на лицо Тони и ясно прочел на нем презрение и ненависть. «Нет, мне ничего от нее не надо», — сказала Тоня. «Отдай ей назад тапочки, которые она мне купила в подарок, и не вздумай давать ей наш новый адрес. Нам не надо от нее никакой помощи. И вообще, зачем ты позволяешь ей сидеть в своей комнате?» Все, я побледнел. Сердце мое сжалось от боли, и я чуть не упал в обморок. Буря ненависти охватила меня. «Нет, сволочь, тапочки я не отдам. Какая же ты безжалостная тварь. Человек погибает из-за того, что не может творить добро, так как никто не благодарен ему за то добро. Никому не нужны его мысли, подарки, добрые дела. Такова же и ты, моя жена. Тебе ничего не надо. Ни подарков, ни гостинцев, ни помощи. Лишь бы не позволить этому человеку удовлетворить свою потребность делать добро. Лишь бы довести его до самоубийства или сумасшествия своим презрением и неблагодарностью. Ты не имеешь никакого права презирать эту несчастную, которую презирает Владик и презирает весь мир. За что? За желание творить добро, быть кому-то нужной и полезной. Улыбка, радостное выражение лица, теплое слово благодарности. Как мало ей нужно для счастья. И никто в этом зверском, неблагодарном, бесчеловечном мире не способен дать ей этого. Отдать ей назад тапочки, чтобы она еще раз убедилась в том, что никому в этом мире не нужны ни она, ни ее подарки, ни ее добрые дела. Я никогда этого не сделаю и тебе не позволю. Я убью тебя, если ты причинишь ей боль и покажешь, что ты тоже презираешь ее за то, что она желает творить добро. Ты просто обязана принять ее подарок и сказать ей хотя бы одно слово благодарности. Подарить ей хотя бы одну улыбку. Не хочу я брать ее тапочки. Все равно я их ей отдам. Ничего мне от нее не нужно, резко ответила Тоня. Мне хотелось ее убить. Я ударил ее наотмашь по лицу, выбежал на улицу, бросился в сугроб и зарыдал. Жена моя была воплощением абсолютного зла, жестокости и бессердечия. Она хотела уничтожения всего доброго, что существует в мире. Даже если бы та несчастная женщина давала ей по 1000 рублей в день ежемесячно, то эти деньги Тоня отказалась бы взять у нее, лишь бы не доставить ей этим удовольствие. Тоня никак не могла взять эти тапочки и поблагодарить эту женщину, потому что этим она очень бы ее порадовала. Тоня возненавидела и меня за то, что я протянул руки помощи этой несчастной, предоставив ей возможность творить добро и видеть результат. Улыбку и благодарность на моем лице. Смыслом жизни Тони, видимо, было уничтожение всех добрых людей, так как она понимала, что если добрых людей разведется слишком много, и они проберутся к власти, то просто-напросто физически уничтожат всех злых людей, и ее в том числе. Удар был нанесен метко. Отчаяние мое было так велико, что хотелось убить и ее, и себя. Весь возбушный замок рухнул. Теперь я ясно видел перед собой зверя, мучителя, изверга, абсолютное зло, желающий уничтожить все добро, существующее в мире. С этого дня я не мог быть больше счастлив от общения с Тоней. Равнодушие и тоска стали постоянными спутниками моей жизни. Тоня снова несколько раз выводила меня из себя презрительными отзывами об этой доброй женщине. Она дразнила меня как могла. Она перебивала из-за тыкала меня тогда, когда мне больше всего хотелось говорить. Она 1000 раз растаптывала все мои желания и 1000 раз нарушала все те обещания, которые она давала мне, умоляя помириться с ней. В конце концов, я решил не обращать на нее никакого внимания, не разговаривать больше с ней, заниматься радиотехникой. Но вот однажды Тоня стала глотать все таблетки подряд, желая травить того ребенка, который сидит у нее в животе, моего будущего ребенка, зная то, что он мне дороже всего. И этим она только и может сильно мне досадить. Тут уж я чуть не сошел с ума от бешенства. Я схватил свой сапог и сбил ее сапогом до потери сознания. Потом я собрал все свои вещи и тащился с ними в 3 часа ночи на другую квартиру, ибо мне омерзительно было находиться рядом с этой подлой тварью, которая хотела отравить своего собственного ребенка в своей утробе, моего ребенка. Но на другой день наглая тварь снова преследовала меня, просила прощения, умоляла меня помириться с ней и вернуться обратно с 50 килограммами вещей. Она разыгрывала такой жалкий вид, что все люди стали меня осуждать за то, что я бросаю беременную жену, и мне приходилось рассказывать всем людям, как она глотала все таблетки подряд, травя ребенка, который сидит у нее в утробе. Так она после этого целый месяц меня упрашивала, чтобы я помирился и вернулся к ней, и мне пришлось уступить. Но не прошло недель, как я опять возненавидел ее лютой ненавистью и опять бежал от нее со всеми вещами, желая никогда ее больше не видеть. О, как часто я мечтал убить ее, чтобы навсегда от нее избавиться. Я громадное число раз уходил от нее, но ей всегда снова и снова удавалось уговорить меня и сойтись, помириться. Только после того, как у меня родился ребенок, она, слава богу, оставила меня и уехала жить с ребенком к моей матери. Марте 1989 года. Написана эта рукопись. Вот сегодня 2 августа 2018 года. Я ее зачитал. Ну что ж, я наделал там косяков, конечно, много с женой. Почему? Ну, врала бы. И не обращал бы внимания на ее, если она молчит целыми днями. Не я же виноват, что она молчит. Я-то все делаю возможное, чтобы ее порадовать. Не моя вина в том, что ей со мной скучно, и что она молчит целыми днями, что у нее плохое настроение. Почему я должен был чувствовать чувство вины? Зачем я ее пытал? Ну, не хотела рассказывать о своем прошлом. Не рассказывал бы ничего, не обращал бы внимания. И глупость какая. Вот приходить в ярость. Ей же нравилось, когда я злюсь. Ей нравилось меня злить. А зачем я поддавался на эти провокации? Не обращал бы внимания на ее вранье, на ее вот эти все выдумки. Кстати, вот насколько сильно похожа моя настоящая жена Ольга Карпович на первую жену. Просто некоторые места один в один. И, кстати, вот насчет того, что она была молчалива изначально. Это, конечно, я забыл. Это опять мой косяк. Это я не прав. Видишь, там же написано, что наоборот, она тоже вот в первый день, когда со мной познакомилась, как раз она говорила больше-то. А я ее слушал. То есть она любила рассказывать, почему она не была молчуней. Это она вот молчала, когда поссорится со мной, она так вот молчала, да, дулась, молчала целые дни, когда поссорится, опять сходство с моей настоящей женой большой в этом. А так-то она не была молчуней, она была разговорчивая, она могла как раз, как вот именно об этом и указано в первых дневниковых записях, что она как раз была очень даже разговорчива. Не понимает, что это такое, зачем я ее бил, зачем на нее злился, не обращал бы внимания, зачем я от нее уходил, все-таки хотя бы ради ребенка должен был с ней жить, остаться. И что, попробовал бы носить юбки, платья, вот свою мечту осуществить, может быть, ей бы тогда не слабо было, когда еще мы были расписаны с ней, не после развода, а когда были расписаны. Вот. Она же не хотела разводиться. Зачем я захотел с ней развестись? Жил бы и жил бы, не обращал бы внимания. Пусть бы она была для меня загадкой. Вот. Ну да, кстати, тут не написано про то, что она говорила, что таблицу умножения не знает. Кстати, не забыл написать. Она говорила, что не знает. По-моему, я не проверял ее. Да, не знает. Действительно, в аттестате там у нее все тройки, то и здесь тоже. Она, скорее всего, мне врала, что не знает таблицу умножения. Очень, вот, очень сильно похожа, да, на мою жену. Ну, вот как-то пишут люди, что вот, дескать, раз я свою первую жену избивал, раз я постоянно от нее уходил, ее бросал постоянно, то, дескать, и на свою настоящую жену я тоже буду бить и тоже буду от нее уходить, так как она очень во многом похожа на мою первую жену. Ну, вот, тоже вот, про зрение, которое у нее отличное, замечательное зрение, она мне врала, что вот... У нее плохое зрение. Но я же ее за это не сбил, ничего там с ней не сделал, даже не разозлился, даже не ругался на нее за это, даже глазом не моргнул. Ну, и пусть и дальше придуряется, что у нее плохое зрение, я не обижаюсь. Что хочет, то и говорит. Я вообще ни за что на нее не злюсь, не обижаюсь. Что-то я очень сильно изменился. Это же, люди же, это же было в 1989 году. Почитайте, 30 лет прошло с тех пор. Вот, так что, вот, это была озвучка. Это значит от 2 августа 2018 года.